иметь с вами близкие отношения, понимаете, потому что у меня нет на это возможности. Ну, то есть мне надо, вот, ну, если я вам, допустим, говорю, давайте будем такие отношения строить, значит, захотят и другие. Это значит, что мне надо отменять свои поездки, лечебную деятельность, я должен заниматься вот этим. Но если вы просто слушаете лекции и выполняете то, что я там говорю, разве это плохо? Это нормально? Если вы говорите, я вот серьезно отношусь к вам, как учителю, это нормально. Просто есть отношения, есть как бы вы как относитесь, а есть уже законенные такие правила в отношении, когда я должен с вами строить близкие отношения там, и так далее. Понимаете, это не так возможно.
Насколько я понимаю, что внутренние отношения, они меня развиваются.
Это хорошо. Но все равно у вас должен быть наставник, с которым вы лично будете общаться. Это очень важно. Это первое мое вам наставление. Вам даже нужен человек, с которым вы будете близко общаться. Он будет для вас человеком, который будет решать вам вопросы, которые в духовной жизни, которые будут насущными для вас, вот срочными. Я, к сожалению, не могу включиться в это. У меня другие задачи в жизни.
Могу задать последующий вопрос?
Да, конечно, конечно.
У меня достаточно мудрая жена, у меня много учителей, она находит определенные, ну, как бы, несоответствия или высокие стандарты, которые мы как семья не можем выполнять. На данный момент я понимаю ее уровень, но я понимаю, что именно в тех отношениях, которые, ну, в ваших наставлениях, моя семья медленно двигается.
Очень важно понять такую вещь, что правильный подход к жизни означает не искать или не видеть в людях недостатки какие-то, пусть даже в старших, а наоборот стараться искать хорошее в людях. И если, допустим, старший не соответствует тебе, то ты очень уважительно к нему относишься, но при этом не берешь у него наставления. А если он соответствует твоим пониманиям, то ты берешь у него наставление. Другой подход, когда ты начинаешь обсуждать или пытаться искать, вот, что не так в каком-то старшем, этот подход разрушает отношения с Богом. Потому что ему не нравится такая позиция людей. В каждом старшем есть недостатки однозначно, в любом человеке вообще, в целом. И если мы настраиваемся на, ну, правильное в человеке, таким образом мы настраиваемся на его душу, на его чистоту, и таким образом мы связываемся с Богом также. Но если мы настраиваемся на недостатки, то это не помогает никому, это неэффективно. Поэтому аскеза человека, который идет к Богу, является попытка настраиваться на хорошее в человеке. Это касается всех людей вообще, не обязательно духовно. Это аскеза, потому что это сложно так делать. Мой опыт показывает, что все люди, которые внимательно изучают недостатки кого-то, они все теряют возможность развиваться. Рано или поздно это происходит. Поиск недостатков вообще не является правильным подходом к жизни. Потому что недостатки даже искать не надо, они видны сразу в человеке. А вот хорошее увидеть в человеке очень сложно. Для этого надо с ним строить глубокие отношения. И в целом есть духовно развитые люди, у них могут быть недостатки. Если мы их видим, это будет оскорбление по отношению к Богу. Потому что Бог выделил этих людей, Он дает им особые полномочия. И если мы не видим этого, а видим только недостатки, то тогда это, ну, разрушает отношения с Богом уже. Поэтому вообще смотреть на недостатки людей и видеть их, пытаться, это не самый лучший вариант жить вообще. Ну, подумаешь, есть недостаток у человека, тебе-то что от этого? Ты как бы от этого что-то выигрываешь или проигрываешь? Если мы концентрируемся на недостатках людей, мы вообще в целом ну, не на той волне живем. Ну, то есть люди, которые видят чистоту, и у них одна волна жизни. А есть люди, которые видят недостатки, другая волна жизни. И что мы видим, мы такими и становимся сами. Поэтому видение хорошего в людях – это очень трезвое восприятие мира. То же самое говорить о судьбе, допустим, часто ну, предсказатели, они пугают людей там войнами, всякими катастрофами. На самом деле это неправильное восприятие мира. Потому что если ты впереди видишь, пытаешься увидеть хорошее, то хорошее увидится само, плохое увидится само. Ты тогда трезво видишь мир. Плохое видеть легче, оно пугает. Все, что пугает, видеть легче. Если ты пытаешься увидеть хорошее, ты тогда трезво видишь будущее. А если ты видишь, пугаешься плохим, ты не можешь оценить, как будет. Потому что люди всегда стремятся к победе. И они всегда плохое пытаются убрать, а хорошее усилить. Поэтому трезвость означает учиться видеть хорошее. Это всегда помогает и победить судьбу, и правильно видеть ситуацию. Выбирайте наставников, которые вам подходят. Жена тоже должна выбирать. У нее тоже есть такая свобода. Но она не должна концентрироваться на недостатках. Это неправильно. Это разрушает человека. Это не значит, что слепо доверять всем. То есть надо искать себе человека, который будет давать тебе знания. И при этом уважать всех остальных. Такой правильный путь.
Мы так и делаем. У нас было несколько наставников, но показалось, что я не встретил этого человека. То есть мы так его уважаем.
Да, все, это нормальный путь. Ничего страшного в этом нет. Это нормальный, правильный путь. Это процесс развития. Все нормально. Я очень рад. Продолжайте развиваться. У вас сейчас идет тяжелый период, внутренний психический поиск, вот это вот, трудно вам. Ну, это пройдет со временем. Нужно идти вперед дальше, продолжать. Ну, вы спросите. Да? Можно я вас прерву немножко? Вот там сзади два человека сидит за столбом. Пересядьте, пожалуйста. Вы меня не видите из-за столба. Мужчина и женщина. Ну, пересядьте. Надо убрать эти стулья, которые за столбами стоят, чтобы люди туда не садились, потому что я буду прерывать лекцию постоянно. И это касается организаторов. То есть, слышите организаторы меня, кто? Надо стулья эти убрать, которые за столбами стоят. На них не должны люди садиться. Да? Да? Да?
Спасибо. Мы состоим в отношениях, но они были достаточно сложные, сейчас как-то нервные сюжеты. Он зовет меня замуж, а мне уже не хочется. Не знаю, очень боюсь ошибиться.
Это же не первый раз, когда вы боитесь ошибиться, правда ведь?
Конечно.
Просто вы не знаете предыстории. Вот у меня есть Максим, помощник врач. Он консультирует по здоровью всех, рассказывает, как можно у нас в центре пройти лечение заочно, дистанционно. Во время лекции бесплатной консультации приходите к нему. Общайтесь. Предыстория такова, что вы получили очень жесткий опыт разрушения отношений в прошлой жизни. Этот опыт, он находится в неосознанном состоянии у вас сейчас. Вы его переносите на то, что есть. Вот этот человек, с которым вы сейчас строите отношения, он никак, ну, никак не связан с тем, что вы о нем думаете. Потому что ваши мысли о нем переносятся с прошлого опыта, не с его поведения. Ваша настороженность по отношению к нему чрезмерная. И она разрушает ваши отношения. Ну, то есть сама настороженность постепенно вызывает уже у него сомнения, стоит ли ему вас брать замуж. Поэтому если вы эту настороженность не будете выключать или не использовать разум в этом во всем, то можно остаться одной. Потому что, по крайней мере, это уже второй случай в вашей жизни, когда вы можете хорошо выйти замуж. Первый случай вы так прохлопали из-за того, что вот вы так боялись. Теперь вы опять теряете второго человека. Поэтому мой долг сказать вам: хватит. Надо соглашаться, выходить замуж. Если вы чего-то недопонимаете еще в отношениях, тогда еще пообщайтесь. Это нормально. Сколько вы общаетесь уже с ним?
8 лет.
А?
8 лет.
Ну все, уже хватит, а то замуж, когда уже костями греметь уже, я думаю, не стоит.
Все немножко смущает, то, что он не нравится окружающим, ну, как бы родные, родители.
Это все ваша плохая судьба, то есть не надо, надо выходить замуж.
Не обращать внимания, да?
Но он не пьет, ни там ничего. Он бросил ради вас пить, да? Закодируйте его и пейте. Мне кажется, 8 лет вполне достаточно, чтобы принять решение. Это как бы уже достаточный срок.
Олег Геннадьевич, еще можно вопрос по поводу работы? Я мастер маникюра.
Ну, у вас хорошая работа, вам нравится, все классно.
Я очень сильно физически стала утомляться.
Это не проблема в работе, проблема в вашем здоровье. То есть нужно это мои лекции послушать о том, что такое длительное движение, непрерывное, неподвижное положение тела, пост на воде. Нужно очищать свои психические каналы для того, чтобы не утомляться в целом. Вот сейчас, где бы вы ни начали работать, вы будете уставать на любой работе. Это связано с плохим периодом жизни и плюс с тем, что вы неправильно живете. У вас ленивая жизнь, вам надо зарядки делать там, иначе у вас будут все больше и больше организм идти в сторону невозможности трудиться. Ну, то есть проблема не в этой работе, она вам очень подходит. Проблема в том, что вы неправильно живете. Это одно и то же, вот это то же самое.
А когда закончится этот период?
Где-то через полтора месяца, недолгий. Это одно и то же, это и есть неправильный образ жизни.
Хорошо, спасибо вам большое.
Ну вот там вот мужчина, в очках, вы, да?
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Я благодарю за предоставленную возможность задать вам личный вопрос. У меня вопрос личного характера. У нас с женой уже продолжительное время не приходит к нам ребенок. Мы можем из-за времени. Хотя, в принципе, стараемся жить достаточно.
У вас точно есть проблемы.
Во мне?
Да, у вас есть напряжение определенное, которое ограничивает активность сперматозоидов. Это напряжение побеждается длительным непрерывным движением. Нужно ходить 4 часа 20 минут раз в неделю. И где-то на около 3 часов ходьбы вы почувствуете, что вам очень тяжело идти дальше. Если не сможете, значит постепенно доходите до этого уровня. Если сможете, то сразу. Где-то через 2 месяца такой практики у вас активность сперматозоидов начнет восстанавливаться. Что касается жены, то надо принести фотографию и мне показать.
Она рядом.
та же самая проблема. Это напряжение в теле. То же самое, вместе ходить.
А еще раз уточнить время? Или какое?
4 часа 20 минут, 20 минут раз в неделю. Спокойно идете, радостно.
Не бегать, просто ходить, да?
Вы не сможете бегать, у вас сильно напряженный организм, у вас сердце не сможет справляться. Ну, сначала ходьба, даже это вам уже поможет, уже станет легче.
Здравствуйте. У меня достаточно активный образ жизни, у меня, в принципе, такие прогулки есть. И танцы, плюс...
Вот смотрите, если вы танцуете, то вы, может, там всего 5 психических цилиндров в организме. Для того, чтобы у вас поражение на 4-5 находится. Это гормональная функция, это 5-й цилиндр. Если непрерывно идти 4 часа 20 минут, вы доходите до этого 5-го. Во время своих танцев вы очищаете 2 всего. Не доходите до этой зоны. Какие прогулки, сколько длятся у вас, сколько времени? То есть вы специально ходите 4 часа 20 минут? А сколько вы ходите? Вы останавливаетесь или идете дальше? Ну, то есть вы пришли в магазинчик, походили, там встали, потом пошли дальше. Это не очищение организма. Человек встает, у него назад все возвращается. Нужно не прерываясь идти. Когда вы последний раз такую прогулку делали? Вы очистили 2,5 цилиндра всего. Ну, то есть вы там вставали, а надо непрерывное движение совершать. То есть вы не достигли цели, будем говорить так. Пожелание вам вода, контакт с водой, может в бассейн ходить. Дальше овощи, которые растут над землей, есть кабачки, тыква, капусты, вот, авокадо, белая фасоль, кунжут. Продукты, которые улучшают возможность. Молочные продукты, сливки, молоко, сметана тоже улучшают гормональные функции женщин. Ну, если батарейки у меня, допустим, в микрофоне не работают, я пытаюсь говорить, а не работает микрофон, я через некоторое время думаю, наверное, не суждено лекцию читать, ухожу отсюда. Это нормальное мышление? Надо разобраться, что мешает. Вы же женщина. Да, мешает то, что организм не наполнен. Когда у женщины организм наполнен природой правильно, она всегда включается, организм как надо. У вас не хватает энергии, он зажат. Это зажатие убирается длительным движением. Все. Другая проблема, немножко перегрет организм, чуть-чуть перегрет. Это лишается бассейна. Все советы я вам дал. Вперед. Мы немножко будем еще общаться, пока люди собираются. Когда они соберутся, начнется лекция. Нормально? У нас со шнуром все идет по плану, как там?
Да.
Шнур едет. Хорошо, отлично. Сзади вот рука, руку вижу. Вижу, что тяжело человеку, да. Вы, вот женщина, вот сзади. А кто меня вообще не видит? Поднимите руку, вот вы сидите нормально, а меня не видите. Есть такие люди? А, уберите цветы вот сюда. Вот так, поставьте их туда вот подальше просто, вот эти высокие цветы. Да, вот туда просто их вот так подвиньте. Мы победили судьбу, все нормально. Отлично. Угу. Еще кто-то не видит меня? Есть такие, кто не видит? Потому что зал как-то так, он же не приспособлен для лекций, поэтому, может быть, кто-то не видит. А вы можете еще один такой стульчик, вот такой же точно, мне сюда принести? Сейчас мы еще сделаем шаг для победы над судьбой. Один. Воткнуть его вот сюда прямо. Вам там сзади лучше стало видно? Нормально? Отлично. Все там за столбами, все хорошо. Да. Что вы плакали недавно, о чем? Вчера или позавчера? Что случилось у вас? Да, да, в тяжелый период, связанный с вашим здоровьем, с нервной системой, идет истощение организма. Это факт, 100%. Уже есть ответ. Есть определенные стадии. Вы по природе склонны помогать другим. Это ваша природа. Вам нравится вкладываться в других людей. Но вы должны знать, как это правильно делать. Ну, то есть первая стадия вложения в другого человека – это почувствовать спокойствие по отношению к нему. Вы не проходите эту первую стадию, вы сразу перескакиваете на вторую и пытаетесь словесно ему помочь. То есть правило такое, вот вы хотите кому-то помочь, сначала молитесь, работайте над собой, аскезы совершайте, для того, чтобы по поводу этого человека в сердце наступило спокойствие. Когда спокойствие наступает, тогда наступает вторая стадия. Вы идете и общаетесь. Если вы сразу идете общаться, вы будете сильно истощаться, потому что вы перескакиваете через один шаг. Это все равно, что вы, допустим, не по лесенке не идете не на каждую ступеньку, а через пять прыгаете. Это неэффективно, потому что это затрачивает много сил. Помощь всегда это помощь, это энергия, понимаете? Вот, допустим, я вам помогал много лет, но меня здесь не было. И вот те люди, которые сейчас пришли, и они слушали давно мои лекции, им помощь будет гораздо сильнее, чем тем, которые пришли первый раз. Потому что уже отношения включились, они уже работают. Вот точно так же вам надо с помощью молитвы включить отношения с родителями так, чтобы им уже помогло, а потом уже общаться. А вы это делаете с помощью общения, то есть вы это неэффективный способ. Нужно сначала промолить отношения, потом общаться. Вы неэффективно действуете, потому вы сильно устаете, особенно еще на фоне плохого периода. Вы сильно истощаетесь и в отчаяние впадаете. Чувствуете, что у вас нет возможности это сделать, а вы просто неправильно это делаете. Да. Безумно люблю, это плохо. Нужно спокойно любить. А вы как бы любите поспокойнее, он позовет. Вы слушали мои лекции, мужчины? Давайте я с ним поговорю, а не с вами. Вы слушали до этого мои лекции или первый раз? Нормально, если я вам что-то скажу? Вы не будете? Ничего страшного в этом. У меня к вам вопрос. У вас был сильный стресс в личной жизни до этого, и он как бы до сих пор еще не прошел. Вы восстановились уже или еще нет после того, что было?
Ничего не понимаю.
Я думаю, что это главная причина. То, что вам надо сердце, чтобы ваше успокоилось, и как бы оно еще не пришло в норму. Поэтому вы такой человек обстоятельный. Вам надо разобраться во всем, чтобы решения принимались в спокойной такой твердой обстановке. Сейчас неспокойно вам внутри по поводу того, что было. Она этого не понимает, ваша девушка.
Я понимаю.
Ну тогда зачем меня спрашиваете, если понимаете? То есть вы все понимаете? Это хороший и правильный женский вопрос. Женщина должна мужчину душить, пока он не возьмет ее замуж. Ну, нормально. Надо обязательно ждать. Это вот Богом данный вам человек, он обязательно вас возьмет замуж, пригласит. Это произойдет в течение года примерно. Так вот. Какой ответ? Значит, насчет деток хочу сказать следующее. После лекции у меня будет запись на деток. Я как бы все, у меня лимит есть определенный. Поэтому все, кто подойдут, запишутся, будут детки. Не запишутся, не будут. Потому что деток я раздаю, не Бог, понимаете? Как бы он мне перепоручил эту функцию. Поэтому как бы я все решаю. Сейчас подумаю. Будут. Почему вы меня спрашиваете об этом, если у вас создается семья, значит, должны быть дети. Просто если у вас будут трудности, тогда надо решать вопрос здоровьем, и все, полечиться, и будут обязательно. Будьте счастливы. Ладно, вот в очках женщина, вы, вот где возле столбика сидит, в очках. Нет, нет, с другой стороны. Здравствуйте. Вам надо найти подружек, которые вас будут знакомить с кем-то. Потому что вы очень скромные. Вот есть два типа девушек. Одни, когда на них смотрят, они улыбаются вот так. Потом делают вид, что они ничего не заметили. Вот. И они сшибают с ног мужчину своей улыбкой. И вот потом думает, ходит. Привязывается. А второй тип женщин, когда на них смотрят, они делают вид, что они вообще не заметили. И непонятно, то ли им понравилось, то ли нет. И вот вы второй тип. И как бы мужчина, он туповат в этом вопросе, ему надо какой-то знак дать. Если он смотрит, как бы и ничего не видит, реакции никакой. А реакции нет, потому что вы очень скромные, вам стыдно как бы даже смотреть. Вот, поэтому нужно, чтобы кто-то вас знакомил. Вы через себя не перепрыгнете, у вас такая природа, очень застенчивая. Поэтому замуж выйти сложно из-за этого. Нужно найти подружку или просто вот хорошего человека. Сейчас мы этим займемся. Поднимите руку девушки, женщины, которые любят знакомить, искать кого-то. Вы любите, да, знакомить? Ну, встаньте. И вы встаньте. Вот она вас будет знакомить. Подойдите к ней, возьмите у нее телефончик и будете ее знакомить. Все. А? Нет, сейчас подойдите. Что вы можете не убежать, она убежит. Она скромная. Надо за жабры ее брать прямо сейчас и все это. Да, конечно. Телефончик сначала дайте, а потом будет с вашим. Давайте телефончик ей дайте, потом будет спрос. А он где? В космосе живет или где? А где? Где у тебя на родине? Ну, хорошо. Он, сколько вы с ним знакомы? Он жил все время там или здесь? Он не звал вас замуж? То есть он должен, голос должен звучать четко, да? Ясно. Я вас не могу обрадовать по поводу этой ситуации, к сожалению. Если сказать как есть, то он хорошо к вам относится и хотел бы вас взять замуж. Но он никогда не перешагнет через свою маму. Мама категорически настроена, и это станет колоссальным препятствием в ваших отношениях. Я не вижу, чтобы вы смогли перешагнуть через это препятствие. Он будет метаться между двух огней, и ваша, если вы даже выйдете за него замуж, ваша жизнь будет наполнена трудностями в этих отношениях. Потому что мама очень категоричная, она никогда не поменяет свой принцип. Поэтому вероятность того, что он позовет замуж серьезно, очень невысокая. Даже если он это сделает, то дальше как бы опять проблемы. Поэтому девушке телефончик дали? Общайтесь. У вас сейчас хороший период, она вам найдет молодого человека. Видите, девушка скромная, хорошая, вот такая жена будет. Ну, как бы обычно такие девушки хорошими женами становятся. Поэтому пускай какой-нибудь парень будет счастлив. Можно им помочь. Ну вот в очках женщина, да? Вот из-за этого, да, из-за этого усложнились. Ну, на лекции. Если он будет длительную ходьбу практиковать, 4 часа 20 минут, и возле деревьев стоять по часу, он пробьет это. Thank you. психическом теле блок как был, так и остался, ничего не меняется. Это означает, что он, в принципе, они его не будут лечить, они просто ему будут создавать вот это ощущение, что ничего не происходит. Ну, это хорошо, когда, допустим, у человека психоз острый, его в больницу отвезли, там транквилизаторов дали, и он... Вот, психоз бывает всегда какой-то промежуток времени.
Если по судьбе это время проходит, человек ужасно посвет становится. Они просто транквилизаторы дают, а тем временем судьба плохая проходит. Проходит неделя, две, три, оп, период сменится, и человеку в принципе лучше становится, его снимают с таблеток, и он дальше живет. Но это не лечение, потому что блок как внутри был, так и остался. И следующий плохой период опять в психбольнице. И потом опять, и потом это все будет увеличиваться. Это лечение, это когда человек с природой контактирует, длительное движение на природе, это лечение. А природа лечит человека. Таблетки – это просто временная помощь. Ну, нормальный человек, если он спортом занимается, значит, он в принципе не выключен. Просто период очень тяжелый, влияет жестко на него, и силы его забирают. Поэтому нужно просто делать то, что надо делать, и все. Вы можете тоже, что вы меня спрашиваете. Ладно, мой хороший, я думаю, что все у нас уже собрались. У меня просьба к организаторам сейчас. Есть организаторы здесь, да? Можно проверить окошечки там. Если там форточки. Потому что вентиляция никогда не справляется. Одно дело это охлаждение помещения, а другое дело кислород. Кислород здесь бывает очень быстро. И пройдет сейчас еще полчаса, и люди будут задыхаться просто. Нужен воздух. Нужно все пооткрывать полностью, все окна. И шторы тоже надо пооткрывать, чтобы шел воздух, потому что шторы мешают. Тогда будет нормальная жизнь у нас здесь, в этом зале. Сейчас люди поймут, что воздух пошел, им станет легче жить сразу, расслабиться. На полностью шторку открывайте. Вы вот смотрите, вы открыли наполовину ее. Парень, слышите, наполовину, надо полностью открыть. И если она не открывается полностью, надо что-то туда подставить. Да, вот так, именно так. Если она закрывается, подставьте что-то там, и будет нормально. Что, все? Воздух пошел? Видите, как быстро все меняется, если правильно все сделать. Ладно, мои хорошие, давайте тогда будем общаться. У вас возможность мне задать вопрос будет и после лекции, потому что после лекции я сначала раздам цветочки, фрукты, а потом вы можете меня душить какое-то время. Вот, я буду еще здесь, буду отвечать на ваши вопросы. А завтра где-то за полчаса до лекции опять приеду и опять будем также общаться. Так каждые три дня, все три дня будем общаться. Я рад всех вас видеть. Добрый вечер. У нас сегодня очень интересная и важная тема. Мы говорим в отношении между мужчиной и женщиной. И сначала начнем не с характера, как там в теме обозначено, а начнем с того, что человек живет для любви вообще. Цель человеческой жизни – любовь. И это основная такая мотивация в жизни у человека – это любовь, чтобы были отношения. Это очень важно для человека. И там, где у него важно,
там находится засада всегда. Потому что желания человека, они имеют природу влияния на других людей. Вот, допустим, приведу пример. Если, допустим, девушка сильно, очень сильно хочет выйти замуж, то она, скорее всего, не выйдет замуж. Почему? Потому что она, когда смотрит на человека, который ей нравится, то он не выдерживает ее желания. Это феномен можно видеть, когда, допустим, человек сидит попрошайничает, ну, хочет кушать, допустим, да, и он очень сильно просит. И этому человеку очень трудно подать деньги. А если сидит спокойно, как бы вот, и ты, ну, у тебя есть склонность подать, ты легко подаешь, но если он сильно просит, то очень сложно. Точно так же, это так работает желание. Ну, то есть желание, оно действует противоположно. То есть оно как бы мешает получить то, что тебе надо. Или, допустим, человек сильно хочет поступить в институт. Он смотрит на преподавателя, напрягает их, и они ему ставят не то, что он хочет. А если он спокойно, ну то есть другими словами, желание является очень опасной силой. И это касается не только создания вопросов семьи, но также вопросов отношений. Потому что желания, они включают очень сильные механизмы чувствительности повышенной и обидчивости, ранимости, депрессии. Они в целом разрушают любовь. Ну, то есть энергия любви, она движется естественным образом между мужчиной и женщиной, если они полюбили друг друга. Вот она естественно движется. Но сами желания, счастья друг от друга перетягивают эту энергию. То есть они как бы не дают ей нормально двигаться. То есть они разрушают это чувство любви, желание сильное. Понимаете? Поэтому очень важно человеку научиться правильно обращаться со своими желаниями. Желание в целом, оно слепо утверждает, что счастье должно приходить само собой. Вот, допустим, женщине кажется, что само собой мужчина должен нежно и ласково с ней разговаривать, он должен взять ответственность за нее, само собой. Он должен, само собой, ее любить, само собой относиться спокойно к ее эмоциям. Вот он должен ей давать гарантии, само собой, в жизни. Все это должно быть само собой. Мужчина считает, что само собой женщина должна его уважать, его мнение. Само собой она должна ему готовить, стирать. Если он что-то говорит, она должна кивать ему. Само собой это все должно происходить. Вот. Она должна его считать очень серьезным человеком, уважать его. Само собой это все должно. И если это само собой не происходит, то возникает жуткое чувство несправедливости. Вообще, как ты вообще мог нежно и ласково не сказать мне сегодня вот эти слова? Или как ты мог вообще обратить внимание на своего друга, хотя мы были вместе, и не обратить внимание на меня? Как ты мог, допустим, уже столько времени не звать меня замуж, хотя такая классная, я слушаю лекции Олега Геннадьевича, и вообще я вот к тебе очень хорошо отношусь. И вообще уже считаю, что уже готова, я вообще готова уже выйти за тебя замуж. Но ты до сих пор меня не позвал. И вообще, как ты мог, это предательство. И поэтому я вообще сейчас еще Олега Геннадьевича спрошу, стоит мне ли мне вообще с тобой связываться или нет? Понимаете, так действует желание. Вроде бы, с одной стороны, желание замуж очень сильное, и должно быть как-то иначе. Но получается все не так, как мы планировали, потому что желание, оно разрушает планы. То есть оно создает проблемы. И эти проблемы, они решаются, перенаправляя желание в другое русло. Это не совсем стандартный подход. Вот, допустим, обычно, если болит печень, то надо лечить печень, да? А болит печень, она имеет причину ее болезни, потому что она болит от излишнего гнева, допустим, или когда человек не умеет отдыхать во время работы, то он перегружает печень. Печень связана с волевыми функциями, поэтому нужно что-то делать со своей силой воли, своими волевыми функциями. Нужно учиться печень не перенапрягать в своей жизни. Видите, это совсем другое мышление. Ну как бы болит печень, при чем тут по-доброму разговаривать с людьми или отдыхать во время работы периодически, вообще никак не связано напрямую с печенью. Точно так же вот я хочу, чтобы мой молодой человек относился ко мне нормально. Что тут плохого, Олег Геннадьевич? Вот почему вы сейчас какие-то философии какую-то разводите? Плохого ничего в этом нет. Просто само по себе желание настолько сильное, что оно разрушает отношения. И поэтому его надо переводить немножко в другое русло. И это русло означает вовсе не этот человек, а просто другие девушки. Вот если, допустим, ты хочешь хороших отношений, тебе нужно иметь много хороших подружек, с которыми ты будешь строить хорошие отношения. И тогда в этом случае и с этим человеком у тебя будут тоже хорошие отношения, потому что твое желание перестанет иметь такую болезненную, жесткую, непреклонную силу, которая вызывает обиды, разочарования, страдания. Ну то есть, вот представим себе девушку, которая наполняется в отношениях с девушками. Ей нравится с девушками общаться, она их любит, у нее с ними все хорошо. Вот представим, допустим. Ну и молодой человек, допустим, ну немножко сглупил, вот не знает, как с девушкой себя вести, у него как ну, не включается немножко, притормаживает. Вот, допустим, ну ничего страшного, не так хорошо. Ну, допустим, представь такую ситуацию. Муж, допустим, сглупил и не поздравил с днем рождения как надо. Вот он сказал, поздравил тебя с днем рождения. Ну это же ни о чем, если я твоя жена, правда? Нужно как-то вот цветы подарить, там еще сделать так, чтобы мне было приятно. И 10 подружек поздравили хорошо с днем рождения. Пришли в гости, поздравили, и все приносят счастье, а муж один с днем рождения просто и все. Ситуация не такая критичная, правда, потому что мое желание подкреплено многими людьми. Так или нет? И как-то в целом неплохо. Или, допустим, у меня сегодня день рождения, и сын получил 2. На мой день рождения сын получил 2, но подарочек такой сделал. А много-много людей поздравило, пришло в гости, у меня праздник, все смеются, поют. Я буду ругать сына или нет? Нет, потому что мое желание, оно нейтрализовано чем-то другим. Правда? Итак, правило номер 1. Если тебе, как бы, ты не можешь переносить отношение к себе своего близкого человека, это значит, что тебе не хватает добрых друзей, подружек. Мужчина, вот если когда слишком сильно придирается к жене, ходит за ней, следит, как она делает, значит, что он не включен в работу, ему надо ну, включаться в деятельность. Когда мужчина сильно занят на работе, ему некогда следить за женой. Он приходит домой, он бы и хотел посмотреть, как она там все делает, но у него, может быть, есть на это склонность. Но у него уже нет сил, и это хорошо. Потому что если он будет лезть в ее дела, то она будет страдать от этого сильно. Потому что у нее есть зона ее как бы счастья. Это квартира, чтобы там все стояло, как она хочет. У женщин такое сильное эстетическое чувство, чтобы все было, как она хочет. Чтобы все стояло, чистота, порядочек, вот как я хочу. И муж приходит, говорит, ты почему вот это поставила сюда? И у нее возникает такое ощущение, что он какой-то придурок вообще. При чем тут вообще? Вот иди занимайся там своей работой, что ты лезешь в мою жизнь? Вот то, что касается меня. Я же не иду и не говорю, почему у тебя в тракторе там вот этот прибор находится на этом месте. Я же не изучаю этот вопрос, не интересуюсь. Он скажет, ну понимаешь, ты же не изучала трактор. Вот я тебе могу рассказать, конечно, это займет 2 часа. Точно так же займет 2 часа тебе объяснение, почему у меня вот эта вещь стоит на этом месте. Потому что это наука
как расставлять вещи в доме, которые я изучаю, это моя жизнь, мне нравится вот так вот. Ну как я тебе могу вот сейчас за 5 минут это объяснить? Я все правильно, женщина, говорю? Вот. И так мужчина вот лезет, он ему там на кухню, что ты там делаешь, зачем, как, какие специи ты кладешь. Это сильно утомляет женщину, сильно утомляет. Она теряет силы. Она может, конечно, рассказать, какие специи она кладет, но она чувствует, что жизнь такая, ну, невыносимо так жить, потому что счастье, когда ее все оставили в покое, она кладет как хочет, потому что она создает любовь, вот эту гармонию с помощью приготовления пищи. Это ее жизнь. Понимаете, то есть наши все желания, они могут идти в правильном русле или в русле, которое вызывает жесткие проблемы в отношениях, неправильный русле. Всегда, когда наши желания направлены, вот желания мужчины направлены сильные на работу, допустим, это более-менее нормально. Но если он задерживается там лишнего, конечно, жене неприятно, вот она будет его за это ругать, но это лучше, чем если бы он лишнего задерживался дома, а не на работе. Ну, то есть, если он дома задержится, она думает, что ему здесь надо, ничего он не идет, не занимается своими делами, лезет здесь везде, смотрит, ходит. Вот. Пришел, отдохнул, с любовью ко всем отнесся и пошел на свою работу спокойно. Дай мне спокойно здесь жить. Ну, то есть, есть желание. Мужчина-то думает, что ну, дом, который он купил, построил, это его дом. Он так думает. Это его проблемы. Потому что дом принадлежит жене. Она его контролирует, она его, ну если бы это его был дом, там бы флажки везде висели, там обои были бы станками, но обои все с этими цветочками, это женская энергия, кровати с цветочками, шторки с цветочками, все она там делает, она контролирует территорию полностью, вот, это ее дом, ну вернее он может быть записан на тебе, но и это и все. Все остальное ее там. Она там делает, а ты там приходишь отдыхать. Ну и отдыхай себе спокойно, радуйся жизни. Вот. Можешь, куда тебе покажу, как гвозди прибить. Вот. Если мужчина так себя ведет в доме, он не претендует на то, что как расставлять там это, все остальное, ну как бы все это делать, тогда женщина чувствует себя хорошо. Видите, желания распределены. У мужчины желания на работе, а у женщины желания дома. Теперь, если женщина лезет в работу к мужу, она говорит, как ты разговариваешь вот с этим человеком? Он говорит, ну какая тебе разница, как я с ним разговариваю? Ну, разговариваю как могу. Вот, нет, тебе вот так надо разговаривать. А я вот слышала, что ты вот такое-то решение принял там. Нет, надо решение другое принять. Она может, конечно, мягко и по-доброму советовать, но она должна не пытаться, не должна пытаться туда лезть очень жестко. Понимаете? То есть, и в целом правило такое, если мои желания направлены, вот женские желания направлены на женщин, то есть она общается с подружками, любит их, заботится о них. Это в целом женщине помогает. Как только желание направляется на мужа у нее, она должна сильно подумать. Вот сильное желание по поводу мужа. Мужа. Это уже зона опасная. Вот, допустим, я вот могу, допустим, ходить по всей Украине, допустим, если я здесь живу, да, но если я на границу иду, там уже проблемы. Я живу, допустим, возле границы, да, ну, я могу куда-то ходить, а куда-то уже нельзя ходить, потому что я тоже зашел, мне говорят, все, ты арестован, здесь уже другая страна, ты что сюда приперся? Покажи паспорт, виза есть или нет, и так далее. Понимаете? И вот здесь вот очень важно понять, что, допустим, у каждого человека есть сфера своих желаний, вот где, допустим, женщина занимается с детьми. Это сфера ее желаний, то есть она там с ними заботится о них. Есть какие-то вещи, которые мужчина должен с детьми делать, то есть он должен в целом следить, как идет процесс, в общем, и давать советы. Но в деталях там каких-то там, как одевать ребенка, как его кормить там и все прочее. Если он начинает туда лезть, значит, он создает женщине большие проблемы. Она напрягается сильно, видите? То есть свои желания нужно как-то... Надо понять, что желание – это огромная сила, которая разрушает отношения. Вот, допустим, от чего в семье возникают скандалы? От желания. Вот если я, допустим, ничего от мужа не хочу, вот я служу ему, забочусь о нем, это желание или нет? Нет, это мой долг. Это и есть любовь. Вот когда я выполняю перед близким человеком долг свой, любовь спокойно течет. А если я начинаю чего-то хотеть от него, вот здесь уже начинаются проблемы. И надо понять, что именно хотеть и как. Ну, допустим, хотеть, чтобы он не гулял. Это правильное желание. Но оно само по себе не осуществляется именно тем, чтобы просто ему постоянно пилить. Ему говорить, ты не смотри на других женщин, не гуляй там. И напрягать его эти вопросы. Это решается по-другому, потому что все мужчины склонны смотреть на женщин. Все женщины склонны уважать мужчин, вот видеть в них проявление силы, разумности, там, они все это оценивают, это их влияет на их психику. Они склонны к этому. Вот так же, как женщина уважает мужчин, так и мужчина, он попадает под влияние женщин, их красоты. Каждый мужчина. И есть просто две категории мужчин. Одни бросают семью и уходят, а другие нет. И вот надо понять, почему он не бросает. Вот все мужчины попадают под влияние женщин, все до одного. Но почему этот мужчина остается в семье, а этот уходит? Вот в этом разница. Первая причина – это совесть. И главное. Совесть означает Бог. Вот если человек, если женщина в семье организует духовную жизнь, есть алтарь, есть молитвы, то мужчина тоже получает совесть, потому что жена – это тот, кто включает совесть у мужа. И это однозначно всегда так. Вот если мужчина любой бессовестный поступок совершает, даже если он грубое слово говорит, кто будет реагировать? Жена говорит, ты как сказал? Вот если сейчас мою жену посадить на лекцию сюда, вот на этот стул свободный, допустим, здесь сидит моя жена, то я буду лекцию совсем иначе читать. Я буду читать ее аккуратно, спокойно, никаких плохих слов не говорить, потому что она следит. Она сидит и смотрит, какие слова я говорю, она не слушает лекцию. За мужество она слушала мне лекции, как бы по лекциям жила, но как только вышла замуж, она начала слушать, как я говорю. Понимаете? Все поменялось. Она стала женой, она теперь уже не слушательница лекции. И если я ей говорю, ты вот лучше вот так вот поступай, она говорит, ты советы будешь давать слушателям своих лекций. Понятно? Все поменялось. Это хорошо или плохо? Это нормально. Потому что есть супружеские отношения, есть другие разные виды отношений. И нужно с этим разобраться просто. Понимаете? Итак, мы говорим с вами о желаниях и о том, как они влияют на нашу жизнь. Есть желания, которые полностью разрушают судьбу. Вот, например, это желание любить других женщин. У каждого мужчины есть внутри. У каждой женщины тоже. Вот, допустим, женщина засыпает, она думает, ну и два варианта мысли. Вот бы муж таким стал, первый вариант, и второй вариант. Вот бы мне Бог дал другого мужа, потому что этот уже таким не хочет стать и не будет. Вот. У мужчины тоже, когда он засыпает, у него тоже в голове какие-то картинки о том, какая бы ему женщина подошла. Видите, все люди склонны к этому, это наша природа. Хотеть чего-то лучше. Но одни люди не поддаются на эти картинки, а другие поддаются. И разница это называется совесть. Совесть. И вот Культивирование совести в семье – это важная обязанность женщины. Важная обязанность женщины. Но кроме совести существует еще одна вещь, которая может разрушить отношения полностью, потому что кроме совести также существует и еще и ответственность. Женщина должна культивировать совесть. В этом ее ответственность, самое главное. Она думает, самое главное ее ответственность – заботиться о муже, о детях. Самое главное ее ответственность – это поставить алтарь, чтобы молитвы были в семье. Потому что даже если ты будешь заботиться о муже, о детях, придет время, и муж тебе скажет «до свидания» и уйдет. Потому что ты стареешь, а девушки вокруг молодеют. В этом причина заключается. А если ты, допустим, будешь служить Богу в доме, он никогда не уйдет, потому что он будет, его поступки будут мотивироваться совестью, а не его желанием. Это первый момент, который важно понять. У женщины вот так должна работать совесть, у мужчины тоже должна быть совесть. И совесть мужчины означает ответственность перед семьей. Совесть – это основной фактор для развития любви. Нет совести – нет любви. Ну, то есть, другими словами, любовь между мужем и женщиной, между мужчиной и женой, любовь – это энергия Бога. И вот эта ниточка, которая создается в семье, ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. То есть нитью незримой кто связывает? Нитью незримой Бог связывает людей. Ну то есть, другими словами, Бог или совесть связывает. Да? Поэтому слово ответственность или совестливость в отношениях означает связь с Богом в семейной жизни. Ну, допустим, женщина воспринимает под ответственностью, насколько мужчина серьезно относится к тому, чтобы содержать семью. Вот он достаточно средств приносит или нет. Обеспечивает семью комфортом, возможностью нормально жить. Или он в облаках где-то там летает свои. Если он в своих облаках летает, там пусть духовные, даже облаках, то женщина не воспринимает это как совесть. Ну, то есть она, ее внутренняя позиция, возможность любить этого человека, у ней очень сильно страдает. Она бы и хотела его любить, но очень трудно, потому что она не чувствует защиты, нет гарантий. Потому что женщина всей психики, она понимает, что если она родит ребенка, допустим, она не сможет работать, тогда как мы будем жить? Ну, то есть, если ты не включаешься серьезно в отношения, то тогда как мы будем жить? Я говорю сейчас о тех вещах, которые наружу не висят. Вот, допустим, подходит мужчина и говорит: «Олег Геннадьевич, меня жена бросила». Я говорю: «А вы работаете?» Сразу первый вопрос. Он говорит: «Ну, я работаю, но у меня подработки. Сегодня работаю, завтра не работаю». И когда она бросала, что она вам сказала? Она сказала какую-то странную вещь. «У меня с тобой нет никаких гарантий. Я не могу с тобой, мне очень тяжело, потому что мне страшно с тобой жить». Ну что, я как бы бармалей, что ли? Почему со мной страшно жить? Нет, потому что ты не понимаешь, как работает, как движется энергия любви. Энергия любви движется, когда женщина смотрит на мужчину, как на единственного человека. Если у нее в глазах вот есть такая формула, я могла бы себе и получше найти, и она смотрит, просто смотрит на своего близкого человека, то энергия любви не движется. И он начинает неосознанно смотреть на других женщин, и потом уходит. Совесть женщины означает верность. Верность – это не то, что я же никуда не ходил, Олег Геннадьевич. Нет, проблема не в этом, ходил ты куда-то или нет. А проблема в том, смогла ли ты в своем сердце победить вот это чувство несовершенства своего мужа. Потому что совершенен только Бог. Женщина за 5 минут может понять все недостатки мужчины и запомнить их на всю жизнь. А мужчина с трудом понимает недостатки своей жены. Он может думать, что они есть или, может быть, нет. У него сомнения. Что нет, женские недостатки скрыты от глаз. Женщина сама не до конца понимает, есть ли у нее недостатки. Но все у мужчины все явно и понятно. Ну, то есть, вот он, огурчик нарисовался. Все явно и понятно становится. И это как камень преткновения в жизни. И сказать себе, я всю жизнь буду жить с этим человеком, это очень сильный шаг, правда ведь? Но именно этот шаг дает вам гарантии, женщины, именно этот мысли, внутренний шаг. Потому что, если смотреть на тонком психическом плане, то вот каждый человек чем-то питается. Вот, допустим, женщина питается энергией ответственности, потому что самая главная проблема у всех женщин – это страх. Женщины боятся неустойчивости в жизни, боятся нестабильности. Главная проблема – женщина как пушинка, которую могут унести куда-то. Она так себя чувствует, очень нестабильно в этом мире. Ей очень тяжело, ей нужна защита. И когда мужчина, он как бы дает гарантии, он своим присутствием, я всегда заработаю тебе на жизнь, не волнуйся. Вот. Или он, допустим, все как бы гарантии дает жизни, она чувствует спокойно себя хорошо, все, можно рожать жизнь спокойно, все отлично. Она чувствует себя счастливо, энергия любви движется, верность мужчины очень сильно зависит от его гарантии. Может быть, он не зарабатывает сейчас много денег. Если он говорит, ты знаешь, я, может быть, буду зарабатывать, может быть, нет. Так женщине вообще нельзя говорить. Надо ей сказать, все, будет Кока-Кола. Обязательно будем зарабатывать, все, победим, мы идем вперед. Все, она скажет, ой, слава Богу. Мне энергия любви начинает двигаться. Если женщина смотрит на своего мужа и думает, я могла сильно лучше найти. Вот Васька-то ведь сватался тоже. У него сейчас уже директор завода. А ты у меня как бы все еще раб. Так она на него смотрит, он от нее не получает любовь. Вот она смотрит на него, так думает, он любовь не получает от нее. А мужчина не может жить без любви. Женщина не может без гарантии жить. Вот ей нужна стабильность. Вот эта энергия мужской стабильности нужна. Она не может без него жить, она с ума сходит. Ей плохо становится, она не знает, что ей делать, как ей жить. А мужчине нужна любовь. Означает, что она должна на него смотреть, вот единственный неповторимый. Все. Вот такой. И когда она так смотрит, от нее идет любовь. И мужчина чувствует себя хорошо. Он наполняется этой силой, женщины все отваливаются. Вот, выключите, пожалуйста, там у вас фонарик. Вот, женщины все отваливаются, потому что наполненный мужчина и ненаполненный, у женщины работает определенная сигнализация внутри. Вот девушка идет одинокая, допустим, и у нее сигнализация срабатывает на всех мужчин вокруг. Она чувствует. Вот, допустим, мужчина наполненный идет, он ее не интересует. Она это интуитивно происходит, она не знает сама, вот она идет, и раз какой-то, она так улыбнулась, и у нее среагировал кто-то. Это значит, что он не наполненный. Вот он пустой, у него ни энергии любви не хватает, он среагировал, реагирует на женщину. Почему он реагирует? Потому что жена не смотрит на него вот такими глазами, ты мой единственный. Она смотрит, я могла себе получше найти, любовь от нее не идет, и он пустеет, становится пустым, реагирует на чужих женщин, они чувствуют это. И понимаете, здесь какой закон срабатывает? Вот когда мужчина реагирует на женщину, она считает его своей собственностью сразу. Вот это очень важно понять. Это для нее ее вот собственность, все. А то, что у нее жена есть, это ее проблемы. Почему? Потому что она не любит его. Она спрашивает его, как у тебя отношения. И он говорит, ну да, у нас тут вроде как бы, что ел, что в окно смотрел. То есть, вроде живем и ничего нету. И она думает, ну это почему она так относится к такому хорошему человеку? Слово за слово, и потом бац, она по факту-то что означает? Увела мужчину от своей жены. Это тяжелейший грех вообще. За это потом дальше Бог будет наказывать. Но если смотреть глубже, то оказывается, жена неправильно относилась к своему близкому человеку, потому что да, он не работает еще пока. Да, у него есть проблемы какие-то там, но если ты будешь на него смотреть с сомнением, будет еще хуже. Потому что если ты его вдохновляешь, то ты поддержишь его, даешь силы. Потому что вот как вот, женщина это слабое существо или сильное? Сильная. А в чем женская сила? Тогда если сильная, то в чем сила? А мужчина говорит, да слабо, Олег Геннадьевич. Хорошо, сейчас разберемся, слабое или не слабое. Вот, например, мужчина может родить человека или нет? Вот что такое слабость? Это значит, что ты чего-то не можешь. Вот, допустим, есть сильные люди, которые могут штангу поднять. То есть, если ты можешь штангу поднять, значит, у тебя есть сила. Не можешь, нет силы. Вот мужчина может родить ребенка? Нет. А убивает человека женская природа или мужская? Вот смерть это мужчина или женщина? Женщина. То есть рожает женщина, убивает человека женщина. Смерть это личность, пытается это понять. Я ее чувствую, если, допустим, человек ко мне подходит и говорит, Олег Геннадьевич, вы можете меня полечить? А я смотрю, она уже пришла. Да, она прям приходит и стоит за человеком. То есть она рядом находится. Это значит, что уже все, никто ему не поможет. Как есть такая история, один святой христианский, он работал сапожником. Не помните, кто это? Ну, я не помню, как его зовут. Он работал сапожником сначала до того, как он ушел в монастырь. Но он уже тогда был святым. И к ним приходит один барин и говорит, сделай мне сапоги, которые я никогда не сношу. Он говорит, давай, давай, сделаю. Тот говорит, да, ха-ха, смеется, говорит, ну если я их сношу, то я эти деньги не отдам. Он говорит, хорошо, хорошо, давай заказ, будем делать. Вот. И потом другой сапожник к нему подходит, ты что, говорит, придурок, ты сейчас ему сапоги сделаешь, он тебе не заплатит потом. Да нет, говорит, все нормально. Просто он после того, как я ему сапоги сделаю, через 3 дня помрет. Вот. Поэтому сносить он никак не успеет. Ну, то есть он смерть заметил за ним, за этим человеком. Итак, смерть это женщина. Вот если человек забирает жизнь, он сильный или слабый? Так подумайте, дает жизнь, забирает жизнь. Сильный, слабый, нет? Сильный, да? Хорошо. В чем сила женщины? Что она дает человеку и что забирает? А? Вот смотрите, есть сила поступка, а есть сила, которая дает возможность совершать поступок. У кого сила поступка, а у кого сила, дающая возможность совершать поступок? Женщина дает возможность, а мужчина имеет силу поступать. Понимаете разницу, да? И то, и другое сила. Просто женская сила – это сила не явная, тайная. Это тайная сила. А мужская сила – это явная сила. Понимаете разницу? Мужская сила – явная. Видно, что сила есть. Женская сила – тайная. Не видно, что сила есть. Но это, если не видно, это не значит, что ее нет. Правда? Ну, допустим, змея ползет, вы не знаете, это ядовитая или нет. И разница колоссальная между этими двумя змеями. Есть ядовитые змеи, это очень сильные змеи. Они могут убить человека, раз плюнуть просто. Плюнула яд и все. Человек 5 минут и готов. А есть слабые змеи, они не могут, у них нет яда. Они просто поползают, а толку никакого нет. Понимаете, сила это сила. И у женщины есть сила. Эта сила называется благословляющая энергия, которая входит в мужчину и меняет всю его жизнь. Если жена смотрит на мужа и думает, да тебя вообще ты на работу никогда не устроишься, значит, какой будет дальше результат?
Он никогда не устроится.
Есть даже диссертации, представляете, ученые обнаружили, что как жена относится к мужчине, к мужу, да, мой хороший, как жена относится к мужу, так и все сотрудники относятся к нему. У него как будто печать на лице определенная, что его надо не уважать. Вот жена, допустим, не уважает мужа, никто не уважает. Жена уважает мужа, все уважают. Представляете, какая сила от женщины исходит? Она сама не знает даже, тайная сила, скрытая от глаз. Сила благословляющая или проклинающая сила. Бросил, допустим, жену с двумя-тремя детьми, нашел себе девушку, думал, сейчас буду жить счастливо, Сергея люблю, а там идет проклинающая сила. Будет жить часто? Нет. Невозможно. Он от этой энергии не спасется никуда. Она проникает сквозь все препятствия. Энергия сознания, она не препятствие для ней. Хоть в Америке он живет, там, хоть в Китае. Все равно она до него дойдет, эта энергия, и начнет разрушать его жизнь. Поэтому нужно эти все вещи изучать. Нужно понять, как, допустим, правильно относиться к мужу, как правильно относиться к жене. Вот ты смотришь на жену, давай ей гарантии. Женщину взял замуж, давай гарантии. Сразу ей гарантирую, что ты возьмешь ее замуж. Иначе у нее вера в тебя разрушается, любовь каждую секунду просто, каждую секунду. Допустим, ты сейчас не можешь ее взять замуж, скажи, когда. Или примерно, скажи, она успокоится, будет ждать этого срока сразу. Вот. Мужчина должен иметь гарантии, что женщина считает его самым лучшим мужчиной. Надо им говорить об этом. Хотя вы и не считаете его самым лучшим, но если вы будете это говорить, то он станет самым лучшим. Он меняется от ваших слов. Мужчина меняется. Знаете, что мужчина очень сильно зависит от мнения женщины. И главный мотиватор вообще мужского развития – это мнение женщины. Вот если женщина хорошего мнения, мужчина сильно развивается. Если женщина плохого мнения, мужчина здорово. Я когда летел в самолете к вам, сюда, вот, не напротив меня, чуть сзади, сидели две девушки, и они громко смеялись. Я там что-то делал, и они громко засмеялись. Это совпало. Я потом посмотрел на них и увидел, что одна из них смотрит на меня и смеется. Я подумал, что они смеются надо мной. И хоть я и чувствовал, что они смеются по какому-то другому поводу, но мне стало неловко сидеть в самолете. То есть я как бы боюсь уже лишнее движение, не то сделать. То есть я чувствую, что я нахожусь под прицельным взглядом девушек вот тех, и они будут смеяться постоянно. Так действует женская энергия. Если бы мужчины посмеялись, мне было бы по барабану. Понимаете, а женщины, у них такая сила, что ты уже не по барабану, ты уже как-то так вот, жизнь другая стала уже. Понимаете, так действует женская энергия. Я просто привел пример. Я знал, что они надо мной смеются, а потом понял, что они там с парнями рядом так сидят. Сзади меня парни их сидят, и они с ними смеются между друг с другом. Вот. Я тут ни при чем. Но осадочек остался. Просто как пример, ближайший привел. Я подумал как раз об этой женской энергии, как она действует в это время. Мы с вами говорим об отношениях, о желаниях человека. Желание любви является самым главным желанием. Мы об этом начали говорить с самого начала, что есть желание любви. Если мужчина не дает гарантии, у женщины гаснет желание любви. Она хотела бы любить его, но не может. Если женщина не смотрит верными глазами на мужчину, она сомневается в нем. У него нет желания любить, оно гаснет. Теряется любовь в результате. Поэтому мы говорим об обязанностях сегодня мужчин и женщин. Главная обязанность мужчины – это ответственность. Он должен гарантии давать. Самая первая гарантия для женщины – это роспись. То есть он говорит, ну мы будем жить с тобой, как поживем с тобой, просто там посмотрим друг на друга. Что значит посмотрим друг на друга? Давай я тебе буду делать операцию, как бы, ну, там посмотрим, как бы. Я говорю, вам хочу сказать, уважаемый пациент, что у нас есть две новости, одна хорошая, другая плохая. Какую вам сказать раньше, хорошую или плохую? Раньше скажите, плохую. Ну, плохая новость, мы вам не ту ногу отрезали, ваши. Ну, теперь хорошую. А хорошая новость, ваша больная нога сама зажила. Замечательно. Гарантии супер просто. Я говорю, тебя замуж, может быть, возьму. А может, нет, ну, как бы, я не говорил, что не возьму, но может быть, возьму. Я же не говорил, что не возьму. У меня просто мама, она хочет, чтобы мусульманка у меня была, понимаешь? А ты не мусульманка. Но я тебя люблю и хочу взять тебя замуж. Но мама не хочет. И сразу, опа. И она думает, а как дальше жить? А никак. Нет гарантии, любовь тает. Невозможно двигать любовь, не может двигаться, у мужчины нет гарантии. Но самое главное, он говорит, может быть возьму, может быть нет. К обеду не жди, твой песик. Отлично. Ну то есть вот это настроение, гарантия, так нравится женщинам. Даже мужчины иногда об этом песни поют. Вот это настроение гарантии. Мы сейчас звук в компьютере проверим, да? Работает отлично.
Там, где солнце, где дом родной, есть озера, живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
Питер даже точно не сказал, что. Уже приятно. Все впереди у нас. Отлично.
Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Как у пушки не пуховать, есть судьбы, да, не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, обыкновение печа.
Нравится женщине такое вот отношение, да? Классно, что вот мужчина настроен так серьезно, да? Не печалься, не прощайся, все будет хорошо у нас тут. Классно? А то может возьму, может не возьму. Сегодня буду зарабатывать, завтра не буду зарабатывать. Энергия любви тает. Или женщина, допустим, смотрит на мужчину и говорит, ты знаешь, вот ты хороший человек, конечно. Ну вот Василий Петрович, он, понимаешь, у него лучше позиция жизни, чем у тебя. И он такой, опа, а он и замуж уже взял. И он думает, а как теперь мне с ней жить? У него уже все как бы обломалось внутри. Он это на всю жизнь запомнит, эту фразу. Потому что мужу таких вещей говорить нельзя. Это тупость. То же как мужчина. Я еще не решил, возьму тебя или нет. Ну молчи тогда, если не решил. Скажи, что решил, но скажи позже. Все, все, я решил, все классно. Ну какая разница, если ты не решил, то потом скажешь, ну все, ладно, тогда все. Но она, по крайней мере, до этого момента хоть нормально жить будет с тобой рядом. А если решил, тем более скажи, что решил. Эта женщина, когда ты ей говоришь, я хочу взять тебя замуж, давай назначим дату, она говорит, я подумаю. Может она так сказать или нет? Может. Зачем она так говорит? Она хочет проверить, мой, если он 10 раз скажет, что хочу взять тебя замуж, тогда нормально. Так или нет? Нужны больше гарантий, больше гарантий, больше гарантий. Если ну, то она сказала, я подумаю, может тогда и больше ничего не предлагать. Неправильное мышление. Предлагаю еще раз, серьезно. Убеждаю, успокаивай. Она будет счастлива, даже если не выйдет за тебя. Потом, когда она за другого выйдет замуж, захочет, и он не будет так ей предлагать, она потом пожалеет. Ты будешь для нее самый лучший. Потому что ты так себя вел. Все. Это очень важно понимать. Природу человека. Из природы женщины она нуждается в гарантиях всегда. И не надо ничего говорить двойственно, сомнения какие-то. Никаких сомнений не должно быть мужчинами. Точно так же женщина не должна показывать мужчине, что она не доверяет ему. Она должна уверенно показывать ему верность свою, что он самый лучший для нее человек. Вдохновлять мужчину должна. И тогда он горы будет сворачивать. Допустим, у него есть какой-то потенциал. Пусть, допустим, не директора завода, ну хотя бы там бригадира. Если ты будешь его вдохновлять, он этот потенциал реализует. А если не будешь, так вообще ничего не реализует. Так и тогда выбирай. Это же скупость женщины. Вот скупость в чем женщина заключается? В том, что она не может просто взять и сказать, да, у тебя все получится. Вот если, допустим, как девушка встает и говорит, я не могу выйти замуж. Я смотрю, она не выйдет замуж. И говорю, да, у тебя все получится. Шансы увеличились? Однозначно. Или, допустим, вы приходите к какому-нибудь астрологу, он говорит, у тебя крест одиночества, а ты можешь выйти замуж. Шансы увеличились? Нет. Они стали нулевыми. Поэтому очень важно общаться с теми людьми, которые дают тебе силы, а не забирают их. Мужчина дает женщине силы, когда он дает гарантии. Женщина дает силы, когда она верит в него. Итак, это первое, что надо знать. Если вы этого у вас нет, дальше говорить нечем. Потому что любовь между вами будет гаснуть с каждой секунды. Все. Если вы не верите человеку, надо все равно стараться верить. Если вы не можете дать гарантии, надо все равно эти гарантии давать. Иначе не будет любви, а нет любви, нет жизни. Нет любви, нет жизни. Люди не могут жить без любви. Не нужна любовь. Если ты не можешь давать гарантии женщине и даешь ей, она тебе поможет, ее энергия, ее судьба поможет тебе давать эти гарантии. Вот люди, допустим, думают, я сейчас ребенка рожу, и у нас денег нет на его содержание, как мы будем жить? Это глупо так думать, потому что кузнечик никогда не рождается на Марсе. Там, где кузнечик рождается, всегда есть травка, которую он может кушать. Знаете, что так создал Бог? Никогда не может живое существо появиться там, где нет условий для того, чтобы оно жило. Вот ребенок маленький рождается, это значит, что он своей судьбой создает себе пропитание. От родителей начинает такая сила исходить, что им все дают, там сразу могут какие-то государства тоже дают, ну, какие-то для детей, какие-то тоже эти всякие. У вас есть же, да, в стране? для детей дают такие деньги. Ну, притягивает ребенок деньги не только в результате законов государства, а просто когда он рождается, от него исходит такая энергия счастья. Вы же чувствуете эту энергию, вам нравится, он такой хороший. И люди тоже чувствуют от вас такую же энергию вокруг всех. Они начинают вам давать какие-то преимущества, льготы. Таким образом, ребенок обеспечивает себе возможность жить, его сила детская. Так устроен этот мир. Поэтому не надо бояться детей рожать. У вас сейчас нет денег, родится ребенок, появятся деньги. Вот у меня, допустим, дочка родила ребенка. У них не хватает денег сейчас. И зять мне говорит, у нас не хватает денег. Я его в строгости стараюсь держать, не балую. А тут как бы, я думаю, надо помогать, что ребенок родился.
У тебя нет денег, ничего не сделаешь.
Так работает система. Точно так же, если вы говорите мужу, ты самый лучший, значит, он будет самым лучшим. По этой же самой системе. Понятно? По этой же самой системе, если ты жене говоришь, все, расписываемся, женщине, девушке, значит, все будет хорошо. Понимаете? Не надо бояться, сомневаться ничего. Потому что если в этих вопросах вы сомневаетесь, значит, дальше будет жесть. Все будет только хуже. Итак, мы говорим об обязанностях человека. Самая первая, главная обязанность – сохранять энергию любви. Если нет любви, нет жизни. Люди страдают, когда между ними не движется любовь. И любовь разрушается сильными желаниями. Вот, допустим, женщина хочет, чтобы сильно хочет, чтобы он оказывал ей знаки внимания. Это вообще обязанность мужчины – оказывать знаки внимания. Ну, допустим, он жену увидел, надо как будто первый раз. Вот я, допустим, где бы я ни был, как бы, допустим, схожу куда-нибудь в магазин или еще, я прихожу домой, когда жену вижу, я ее вижу как в первый раз всегда. Скажешь, ну это же, Олег Геннадьевич, вы не придурок? Нет, я сейчас объясню. Дело в том, что любовь между мужчиной и женщиной – это как игра. Понимаете, даже на санскрите это слово, вот, любовные отношения называются лилы, другой перевод этого слова – игры. Потому что любовь, она не может жить в настроении строгости. Вот есть два провода, есть медный провод, есть алюминиевый. По алюминиевому проводу ток течет с трудом, а по медному – легкотня. Понимаете? Настроение в отношениях между мужчиной и женщиной играет колоссальную роль в том, как будет течь энергия любви. Энергия любви легко течет в игре. Я, допустим, жену вижу, как будто я первый раз, допустим. Когда она мне какое-то новое блюдо готовит, я в оморок падаю. И если я, допустим, она новое блюдо приготовила, и я забыл в оморок упасть, она расстраивается. Я говорю, ты почему в оморок не упал? Я говорю, ой, все. Это игра. Но эта игра приносит счастье. Я ее вижу как первый раз всегда. Вот так вот. Это атмосфера, она должна создаваться. Атмосфера любви. Это атмосфера игры. А желания, сильные желания, разрушают эту атмосферу игры, потому что они ситуацию в серьезность, допустим, переводят. Например, женщина сильно хочет, чтобы мужчина обращал внимание. Вот, допустим, он пришел домой и пошел к телевизору. Мимо жены такой проходит, к телевизору. И она думает, а зачем я вообще за него вышла замуж? И когда он подходит к ней и говорит, как у тебя дела? Я там хотел узнать, какой счет там в хоккее. Она ему говорит, нормально у меня дела. Ну, то есть она уже не знает, зачем она за него вышла замуж, а он в это время к ней подходит. И он думает, блин, я пришел на работу, с работы, пахал ради нее, пришел домой с хорошим настроением, подошел к ней. И вообще ни с того ни с сего я ничего плохого вообще не делал. Она смотрит на меня такая, нормально. Я ничего плохого ей, Олег Геннадьевич, вообще не делал. Чего она так не ответила? Так сильное желание разрушает отношения. Она сильно хочет внимания. Но он не знает этого желания, он не знает опасности этого желания, не знает, насколько оно сильное. Он ничего это вообще, он не при делах. Он приходит домой, нормально настроение, хочет посмотреть счет сначала. Открывает компьютер, смотрит счет там, как с нашим сыграть. Он мужик, потому что у него инстинкт. Ему надо же всегда, он рождается для победы же, ему надо побеждать все время. И там наши победили, нет, он бежит мимо жены. А женщина родилась ради любви. И она ждала его, целый день ждала, чтобы он на нее посмотрел и как бы внимание оказал. Вот женщина ждет внимания, она когда видит, он не смотрит на нее, как первый раз такой смотрит. Как я разок пришел домой, говорю, какое красивое платье у тебя. Такое, смотрю на нее, какое красивое платье. Она так обрадовалась, говорит, да. Я говорю, ты что, себе новое платье купила? Она говорит, нет, это ты мне на свадьбу подарил. Я уже забыл про это платье. Но все равно приятно. Да? Хоть и тупит как бы. Как есть такой анекдот, это жена в противогаз одела, думает, ну совсем на меня внимание обращает. Надо проверить, он вообще меня видит или нет. Противогаз одела, он такой заходит. Она говорит, как я тебе сегодня? Что, брови повыщипывала, что ли? Видите, у мужчины, у него как бы с этим проблемы. Он внимание обращать, он не может. Вот, допустим, вот женщина, вот смотрите, допустим, женщина идет из пункта А в пункт Д по квартире. По дороге она видит все, что происходит. И отмечает для себя, здесь надо это сделать, здесь надо то сделать. У ней как бы из пункта А в пункт Б, у ней полная картина складывается. И при этом она знает настроение своего мужа, если его заметила. Примерно понимает, с кем он разговаривает сейчас, хотя голоса не слышит, допустим. Она все полностью понимает, что происходит. Теперь мужчина идет в пункт А, из пункта А в пункт Б. Он не видит ничего. Он видит только пункт Б. Все, он мимо жены прошел, как бы, как будто он зомби. Вот так вот. И женщина думает, бог ты мой, это что такое вообще? Это мужчина. Он идет из пункта А в пункт Б мимо тебя. Ты хочешь внимания, да? Но он мужчина. Для того, чтобы мы тебе внимание оказать, ему надо, чтобы ты была пунктом Б. Вот он к тебе, когда идет конкретно, он идет, улыбается, он тебя видит с самого начала. Но если он идет не к тебе, он тебя не видит. Поэтому ничему не удивляйся. Он мужчина, понимаете, у него по-другому психика работает. Не заметил женщину. Как ты мог вообще? Ну, не хотел. Понимаете, потому что он мужчина, у него по-другому все работает, он стремится к победе сильной. Так как он стремится к победе, у него сужается сознание, и он идет туда, где победа. Все. И поэтому у меня жена, когда вот как бы я иду туда, где победа, она садится со мной, и она такая, эй, да-да-да-да-да-да-да, но я еще не включился. Она такая, ну, допустим, если я смотрю в компьютер, у меня там просто прием пациента идет, мне надо что-то делать. Она подходит ко мне, и она берет вот так вот, и перед компьютером лицо ставит свое. Я говорю, слушай, погоди. Она такая, нет. Я говорю, нет, нет, погоди. Нет. Я говорю, ну ладно. Какой вопрос? Тебе второй вариант. Она подходит, садится, говорит, у меня такой вопрос. Я говорю, да-да, да, хорошо. Вот, я продолжаю там в компьютере работать. Она говорит, вот это надо сделать. Я четко понимаю, что она говорит. Я говорю, да, надо, хорошо, сделаем. Все. Она ушла. Через 5 минут я это полностью, у меня стерлась картинка. У женщины такого нет. Вот если она по телефону разговаривает, ты подходишь к ней и говорит, мне надо то-то, то-то. Она говорит, да, хорошо, сделаю. Ты, она закончила говорить по телефону, она четко помнит, что ей надо это сделать. Понимаете? У мужчины стирается память. Почему? Потому что у него очень сильная концентрация на победе, она мешает ему детали разбирать. Понятно? Но ты сильно хочешь внимания. Так в чем заключается тогда проблема? Иди ищи подружек, которые уделят тебе внимание. Гаси это желание, потому что это желание разрушает твою жизнь. Ты уже знаешь, что он не может включаться сразу. Есть мужчины, которые просто не врубаются, что надо женщине уделять внимание. Это очень важно понять, что обязанность женщины в семье мягко, аккуратно, потихоньку мужчину обучать отношениям. Вот ребенок рождается, он умеет разговаривать, нет? Нет. Вы его обучаете же, правда? Включаете его потихоньку. Сначала он даже не понимает, что от него хотят, плачет. Потом постепенно приходит время, он понимает. Также женщина должна включать мужчину в отношения. Мужчина, он хочет любви, но он не может, не умеет любить, потому что он не создан для отношений. Вот, допустим, возьмите мальчика и девочку. Маленький ребенок, допустим, девочка. 4 года. 3 года. Вот она только себя осознавать начала. Разговаривать, начала ходить. 3 года. И мальчик. Девочка 3 года, она понимает, как папа маму любит, как мама папу любит, она знает, как кому подойти, что сказать, как со всеми разговаривать, так или нет? Она со всеми уже включена в отношения. И у ней 3 года братик, близняшка, допустим. Она понимает, что он тупит. Вот он вообще не включен. Она смеется над ним постоянно. Почему? Потому что допустим, мама говорит, доченька, кушать хочешь? Она, я хочу вот это, вот то, вот все, вот так вот хочу. Ну, то есть у нее полное развернутое понимание вопроса. Мальчику подходит, кушать хочешь? Гулять хочешь? Все, побежал. И чтобы его накормить, его надо посадить. В рот ему засунуть еду. Он хочет бежать дальше. Он побеждать же родился. Ему надо побеждать дальше. Она его посадила, куда-то ломится. Вот. Ему в рот положила кашу, он такой. И на 5-й ложке он начинает есть уже. Чувствуете природу? Девочку посадила, она все понимает, что есть, зачем есть, как. Ей еще ложка может не понравиться, и надо вот такую специальную ложку. Ему по барабану какая ложка. Вы ему ложку суете в 2 раза больше, ему все равно, он не заметит этого. Ему надо туда, на улицу, понимаете? Там победа, потому что он для победы родился. Надо, ну вы меня отвлекаете со съемками, я переключаюсь на вас все время. Итак, понимаете, да, тему? Мы разные. Вот, допустим, и желание, допустим, внимания может быть катастрофическим. Оно может разрушить семью, потому что ты хочешь этого, безусловно, от мужчины. Вот он должен сразу, потому что ты хочешь внимания, его должен включиться, уделить тебе внимание, сколько тебе надо, и потом заниматься своими делами. Его надо этому обучать. Он не знает этого. Он не понимает, что ты так устроена, что тебе нужно, чтобы он на тебя обращал внимание. Вот и обучай его. Подходи к ним, говорю, обрати на меня внимание. Он говорит, зачем? Ну, надо объяснить, что женщина, она вот нуждается в любви. Вот она, это ее как бы в жизни очень важная тема для нее, интерес важный. И нужно, чтобы на нее обращать внимание, нужно обучать мужчину. Если он как бы по-доброму не психуете, там типа, почему ты на меня не посмотрел, посмотрел на свой телевизор? Потому что там победа, а на тебя я всегда смотрю. Точно так же мужчина, допустим, он не знает, что женщина, она вот внутри уважает тебя, да, уважительно к тебе относится, уважает твое мнение. Но она соткана из чувств. И если ей что-то не нравится, она это ставит на первое место. И вместо того, чтобы тебе сказать, да, мой хороший, она начинает тебе говорить то, что тебе не нравится. Ну, как бы мужчине очень важно, чтобы жена поддерживала его. Ну, допустим, мужчина пришел к работе и говорит, у меня проблемы с начальником. Вот как жена должна среагировать? Она должна посмотреть на него и сказать, да, мой хороший, у тебя все будет хорошо, ты прав, начальник не прав. Ну или примерно так. Конечно, лучше ему сказать правду чуть-чуть хотя бы, намекнуть, но это не должно быть основой. Типа, он говорит, у меня проблемы с начальником, и вы ему говорите, это у начальника с тобой проблемы. Это так нельзя. С мужчиной так нельзя обращаться, это очень жестко. Потому что мужчина в женщине, он нуждается в этой энергии поддержки, которая дает ему победу. Ну, то есть женская энергия, она, это то, что его наполняет. Вот машина без бензина может ехать, нет? Машина для чего предназначена? Для того, чтобы ехать. Бензина нет, она поедет? Нет. Вот точно так же мужчина предназначен для победы, для того, чтобы решать вопросы, для того, чтобы преодолевать трудности. Но он внутри, бензин – это его женская энергия. Женская энергия означает поддержка. Поэтому женщина обязана поддержать. Она должна сказать, да, конечно, у тебя, ты правильно все думаешь, мыслишь, даже если он думает неправильно. Вот женщина, она сердце мужа. Вот она совесть мужа, да, она чувствует, что он косячит, что его скоро выгонят с работы. Он неправильно ведет себя с начальником, она чувствует. Но что она должна делать? Он говорит, начальник неправ, начинает ругать на него. Жена что должна делать? Сначала поддержка, потом обучение. Вы сначала его успокоили, дали ему силы, сказали, да, ты молодец, все правильно, молодец, все у тебя получится, все хорошо. И потом, когда уже он успокоился, вы подходите к нему, садитесь рядом и говорите, слушай, я хочу тебе сказать, вот это не мое мнение вообще, а меня спросили. Вот если вот подчиненный вот так к начальнику относится, это хорошо или плохо? И он начинает отвечать свою позицию. И вы смотрите, у него правильная позиция или нет. Если правильная, то он сам поймет, что он не прав. Если неправильная, тогда вы ему скажете, а вот мне подружка сказала, что вот так у нее муж делает. Это правильно или неправильно? И он скажет, нет, вот так надо делать. Все, дальше не трогайте его. Он сам обломается и все поймет. Мужчина всегда учится на ошибках. Но если вы ему вводную дали правильно, смиренно, он будет сравнивать, анализировать. Но если вы ему поддержки не дали и сказали, начальник прав, ты не прав, дальше ему все равно, где истина. Ему все равно, он выиграет в этой ситуации или не выиграет. Главное для него это то, что жена его не любит. И он будет делать все, разрушая эту ситуацию. Будет все делать наоборот. И это большая проблема. Поэтому главная обязанность жены – это поддержка мужа. А на втором месте стоит воспитание. Если вы воспитание его поставили на первое место, не поддержите его, гасите своими. Женщина все равно будет мужчину воспитывать, потому что она является совестью мужа. Вот мужчины вот не понимают часто, Чего жена везде лезет? Она везде все контролирует, не дает шагу шагнуть. Как ты идешь, как ты смотришь, как ты говоришь, как ты то, как ты все. Сейчас объясню. Вот смотрите, женщина воспринимает жизнь мужчины как свою жизнь. И она, когда он совершает поступок, она говорит, мы так не должны поступать. То есть это не он поступок совершает, а они поступок совершают, она так воспринимает ситуацию. Вы скажете, что это за фигня? Это я совершаю поступки. Нет, мои дорогие друзья, вы совершаете поступки вместе с ее энергией, которую она в вас вложила своей верой в вас. И без этой энергии ваш поступок был бы намного слабее. Поэтому женщина имеет право контролировать мужа в его поведении. И контроль этот не означает, что она за него решает вопросы. Она смотрит эстетическую часть жизни. Она смотрит, как муж разговаривает, как он себя ведет, правильно он делает все или нет. То есть, и это является поддержкой Бога. То есть жена является, женщина является совестью мужчины. А муж является рассудительностью женщины. Рассудительностью. Вот, допустим, женщина должна подходить к мужу и спрашивать его. Вот, допустим, не надо, ему надо сразу сказать, мой дорогой, я не спрашивал тебя о том, чтобы ты принял за меня решение, что мне делать. Я просто хочу, чтобы ты мне помог разобраться. Вот так надо всегда говорить. Потому что он думает, что решать надо сейчас за вас, а вы не хотите, что вы хотите сами решить. Надо, женщина должна понять, что мужская энергия – это энергия, которая включает разум у женщины, способность разобраться. Поэтому вы подходите к нему и говорите, вот такая ситуация, вот это то, вот это все. И он начинает рассуждать. Мужчина должен понимать, что рассуждая, ты не должен ей перекрывать как бы краник. Она пускай сама примет решение, просто порассуждай рядом с ней, поддержи ее, потому что у женщины настолько сильные эмоции, настолько сильно она, как бы у нее эмоциональный разброс идет в психике, что она сама не может принять решение, потому что эти эмоции, они из равновесия ее выводят. А у мужчины очень уравновешенная психика, и он начинает когда рассуждать, она рядом с ним принимает правильное решение. Она с ним поговорила, и ей все понятно, что делать. Вот так помогает мужчина женщине. А женщина помогает мужчине совестью, потому что у женщины очень чистая и совестливая жизненная позиция. Женщины вообще это лучшая половина человечества. Бог, вот у женщины, допустим, нет к людям вражды, доброта к людям. Вот у мужчины может подставать с людьми, может их убивать даже. А у женщины к людям вот нет вражды. Женщина любит людей. Поэтому у ней всегда включается забота, доброта по отношению к людям, сострадание, понимание к человеку. У женщины всегда включается. Поэтому женщина все с позиции именно совести или доброты к человечеству, к людям, всегда смотрит на все в жизни. Мужчина не всегда так смотрит, он с позиции победы всегда, свои победы смотрит. Поэтому женщина, она помогает мужчине ориентироваться в пространстве, чтобы его победа не на костях других людей шла, чтобы он все правильно в жизни делал. Я вот всегда, когда жена мне что-то говорит, мне неприятно всегда, как любому мужчине, что она лезет как бы в мои дела. Я всегда прислушиваюсь, через это неприятно всегда перехожу и понимаю, что она права. Иногда бывают ситуации, когда женщина спасает мужчину буквально. Ну, допустим, приведу пример. Я очень хорошо чувствую не только вас, также свой организм. Я почувствовал одно время, что у меня в левом глазу начались какие-то спазмы. Я начал предпринимать какие-то действия по этому поводу. И в какой-то момент эти спазмы превратились в то, что у меня пелена периодически начала возникать перед глазом. И это все рассказал жене. Ну, я рассказал, что я этим работаю, занимаюсь, я же врач, сам себя могу лечить. В общем, я занялся этим вопросом, все. Она ко мне подходит, говорит, я записал тебя доктору медицинских наук, окулисту, очередь такая-то, пойдем тогда-то. Опаньки. Я вообще ее не просил об этом. Я говорю, я сам знаю, что у меня в глазу, я не пойду.
Она говорит, нет, пойдешь. Очень жестко начала себя вести. Я говорю, ладно, пойду. Я пришел, сел перед окулистом, смотрю на нее, сам кандидат медицинских наук. Он говорит, какие у вас жалобы? Я говорю, у меня никаких. Он говорит, а что пришли? Я говорю, у жены жалобы. Он говорит, это нормально. Мужчина говорит, я что-то только в реанимации. Какие у жены жалобы? Я говорю, жалоба, что у меня мутнеет глаз. Он, короче, взял исследование, провел, оказалось, что у меня глаукома начинает, ну, как бы уже серьезная глаукома. Давление повышается в глазу серьезно. И начинает страдать сетчатка, понимаете? Я с этой позиции не рассматривал вопрос. И в результате я сам подобрал себе лечение, он выписал мне капли, которые должен капать всю жизнь. Я сам нашел способ, у меня вот сейчас семена стоят в ухе, которые мне полностью контролируют давление, понимаете, глазное. Это другой вопрос. Но глаз мой спасла мне моя жена, потому что я не включился так серьезно, я не понял опасность. А она меня включила, дала возможность поставить диагноз и так далее. Потому что в этом заключается роль жены, она совесть, то есть она очень глубоко понимает, предвидит ситуацию. То есть женщина мужчине заранее говорит, где у него засада. Он же соткан из победы, он говорит, нет, мы с этим справимся, все будет хорошо. Но он разумный мужчина, учитывает мнение жены. И это учитывание дает ему возможность предвосхищать события. Женщина, чтобы мужчина учитывал, должна сначала подбадривать мужчину, а потом аккуратненько, мягко говорить ему свои сомнения. Не то, что она должна его нахлобучивать вот так. Да у тебя там все. Нет, так нельзя мужчине говорить, он не согласится. Потому что он соткан из победы, ему надо побеждать. Ему надо сказать, что вот такое, вот обрати внимание на это. Он скажет, хорошо, обращу внимание. Значит ли это, что он обратит? Нет. Надо сказать еще, потом еще, потом еще. И так аккуратно. И постепенно у него в голове, как с пятой ложки у маленького ребенка, что он есть начинает. Вот, у него в голове начинает появляться понимание, что с этим надо что-то делать. Потому что жена говорит об этом. Понимаете? Мы говорим об обязанностях мужчины и женщины сегодня. Первая обязанность – это любовь. Если мужчина не берет замуж, женщина не смотрит верными глазами, дальше делать нечего. Все, ничего не будет. Любви нет, нет жизни. Дальше, вторая обязанность, главное – это сделать так, чтобы энергия любви текла правильно. Когда вы очень серьезно друг к другу относитесь, все драматизируете, да ты не понимаешь там, ну не понимает, и что теперь? Серьезно друг к другу разговариваете, очень серьезно драматизируете, требуете, условия ставите, это вот мужчина, лампочка, это вам ответ на вопрос, то энергия любви не течет нормально, и у вас разрушается семья. Вроде бы вы хорошая, она хорошая. Но жизни нет, потому что вы не понимаете, что вы ток пускаете по алюминиевому проводу, по которому проводимость слабая, он не течет нормально. Ток надо пускать по медному проводу, там вообще просто шикарно идет. Вот. Медный провод означает игра. Ну то есть, допустим, жена подходит ко мне и говорит, прости меня, я виновата вот в этом вопросе. Серьезный ответ, ну, тот, который у меня в сердце находится. Наконец-то ты это поняла. Не прошло ли 15 лет? Правильный ответ. Да нет, ты не виновата, все классно. Ты ерунда, у тебя же вот так было, поэтому так-то так сделал. Да, ну хороший, но я все равно виноват. Видите, что я сделал? Я взял и любовь перевел в атмосферу игры. Я шуточкой ответил, и любовь начала двигаться сильно. И в атмосфере любви между мужем и женой также и знание усиливается. Потому что в семейной жизни, вот в деловой, в работе, допустим, там основа отношений серьезность.
а потом уже знание идет. Ну, допустим, вы прибегаете к начальнику и говорите, да у нас там это, а бы пришло там, все нормально, там все печатали. Там, я не знаю, как у вас называется. Ну, то есть пришли службы какие-то, которые проверяют нас. И ля-ля-ля, тра-ля-ля, там на фирме, да? Он говорит, ты что, придурок? Это же серьезный вопрос. Понимаете? То есть там серьезно надо прийти, серьезно сказать. Тогда знание приходит, понимание, что происходит. Или на нас, ну, говорят, напали, да? Так весело. Вот. Понимаете, в деловых отношениях сначала серьезность, потом знание и гармония, да? В любви, в семейной жизни сначала легкий стиль, сначала шутки, доброта, легкий стиль, а потом понимание. Если как только серьезность пришла, ты знаешь, что так нельзя делать. Дальше не будет ни любви, ни понимания, будет просто скандал. И все, скандал означает, что энергия любви что сделала? Она столкнулась с серьезностью, начала ее продавливать, потом противно разорвалась и «Я зачем вышла за тебя замуж?» Ну там и так далее, и пошли истерики. Ну, то есть любовь не движется, потому что слишком много серьезности. Если, допустим, вы очень легкий, такой мягкий стиль, то тогда любовь движется и знание за этим приходит. Вот, допустим, если я легко жене по-мягкому ответил, она глубже поняла, как себя со мной вести, что можно еще раз попросить прощения. Я ей сердце не буду ранить ответом. Потому что между мужчиной и женщиной в отношениях очень много ранимости. Эти отношения очень болезненные. Вот представьте, допустим, перед вами стоит человек, который, в принципе, адаптировался, но у него нет кожи. Что значит нет кожи? Ты до него дотрагиваешь, он больно очень. Так вот, отношения между мужчиной и женщиной, в них нет кожи. Они очень болезненные. Как это так сделано? Женщина, она очень сильно реагирует на волевой фактор. Вот если мужчина подходит и говорит серьезно что-то, означает, от него идет энергия воли. Женщина напрягает, она сразу такая, потому что женская природа вообще не терпит воли. Вот она хорошо относится, когда воля ее защищает, а не к ней обращается непосредственно. Если мужчина вот своей силой воли начинает, слушайте, я сейчас хочу кое-что сказать. И женщина у нее сразу вот здесь сильно напрягается в голове. Она перестает соображать. Она не знает, что делать. Для нее засада, она теряет силу, устает сразу. А ей надо там полы мыть, еще что-то прибираться. А у нее сейчас вся энергия кончится от того, что она с ним разговаривает. И она такая думает, блин, что же делать. Ну, то есть она вообще не думает о том, что он говорит. Это для нее вообще засада полная. Женщина, я не женщина, я правильно говорю или нет? Вот, сейчас мужчины захлопают, не волнуйся. Вот, и поэтому, да моя хорошая, сила цветочки мне подает. Она из Одессы приехала сюда, легче послушать. Спасибо большое. Надо все цветочки поставить в вазы. Там вот у женщин много цветочек в руках тоже. Они стесняются мне подарить. Можно подарить, но не стесняются. Видите, они сидели полтора часа в цветами. Подождите, подождите. Подождите, сейчас я этот вам тоже должен цветочки подарить. Куда побежали? Да. Давайте я вам тоже подарю. Давайте. Мои хорошие, дорогие. Все, а теперь кто-нибудь давайте все вазы цветочки, чтобы они это... Кто-нибудь займитесь этим. Ведерко можно прям там взять, ведро какое-нибудь. А вон ваза есть, стоят, да. Есть, да. Давайте поставьте сейчас. Цветы не вяли. У нас цветы заряжаются. Вот я являюсь вашей любовью, потом я раздаю, и у вас
от этого больше в жизни удачи. Так мы изучаем, как правильно. Есть вещи, которые разрушают отношения. Женщина не терпит никакой энергии воли. С ней надо разговаривать очень аккуратно. И надо аккуратно объяснять все, аккуратно рассказывать. Никакого нажима. Малейший нажим — у ней сразу клинит голову, она ничего не поймет и начнется истерика. Все. Особенно в близких отношениях. Если начальник женщине говорит строго, ей по барабану. Она сегодня здесь, завтра там. Может уволиться в любой момент. Поэтому она не придает этому большого значения. Он говорит, говорит, она слушает. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Но если муж говорит строго, для нее это трагедия. Она чувствует насилие над собой. Страдает от этого сильно. Поэтому мужчина и женщина должен говорить аккуратно, по-доброму. Все равно не поймет по-другому. Это касается не только женщины, касается девочки маленькой, если вы хотите, чтобы она не выросла тупой. Хотите, чтобы она, женщина, чтобы девочка, разумная женщина выросла, хотите? Никогда не разговаривать с ней строго. Очень аккуратно и по-доброму все объясняйте. Уж у девочки, даже маленькой, всегда работает психика только через доброту. Она все будет понимать, решать вопросы все легко, если с ней по-доброму. Женщинам нельзя строго, только по-доброму. Есть только одно исключение. Женщины могут строгость принимать только от старших. Вот, допустим, если наставник строго говорит, женщина может включиться. Ей тяжело, конечно, лучше, чтобы он по-доброму сказал, но она включится. Но это не касается мужа. Женщина доверяет, что мужчина будет муж, ей будет давать любовь, нежность и доброту. И она верит, ну, его как защиту воспринимает. Она верит, что он ее будет защищать, ее эмоции. Поэтому, когда мужчина строго разговаривает с женщиной, для нее это как предательство выглядит. Она чувствует, что он ее не любит. Такая у нее позиция такая. Мужчина, вот кажется, внешне мужчина очень такой сильный, крепкий такой, храбрый, может там сражаться, уничтожать противника, героем стать. Но у мужчины есть одна особенность, которую многие женщины не знают, не понимают. Это тайна, тайная особенность. Мужчина не может вообще переносить в принципе женских эмоций. Вот если женщина говорит, пойдем, поговори мужу. Он говорит, слушай, давай завтра, сегодня я устал. Почему? Потому что когда она говорит что-то очень эмоционально, у него, у мужчины, нет от женских эмоций никакой защиты. Его психика не защищена вообще от женских эмоций. И женские эмоции, они проходят очень глубоко в сердце и вызывают там просто взрыв. И поэтому мужчина реагирует парадоксально. Вот если женщина, допустим, у нее какая-то серьезная проблема, ей обидно очень, она должна сначала успокоиться, а потом аккуратно, ну, чуть-чуть совсем эмоционально ему это сказать. И он тогда все поймет и решит вопрос. Но если она приходит и говорит очень эмоционально, то он его парализует, психику эту. Он начинает сразу на нее давить, начинает включать волю, вот этот волевой фактор. Ну а почему ты так сделала со мной? Ну то есть, он давит на нее волю, она чувствует насилие, включает еще сильнее эмоции. Эмоции более сильные в сердце заходят, мужчине бьют по башке ему, по сердцу. Он такой еще сильнее включает волю. Она бьет женщине по голове. Дальше уже летит посуда. Начинается скандал. Неправильное реагирование. вызывает разрушение отношений, вызывает истерики, скандалы. То есть люди разрушают друг друга просто из-за того, что нет понимания. Если женщина включила эмоции, что надо делать? Валить. И она поймет. Сразу подальше от нее такую дистанцию. Ты ничего с этим не сделаешь, ты не сможешь ничего. Или если женщина, допустим, две категории. Если женщина включила эмоции, ты подходишь к ней и успокаиваешь. Она успокаивается. Одна категория женщин. Тогда иди успокаивай. Она включила эмоции, иди успокаивай. Вторая категория женщин. Ты подходишь к ней, она не успокаивается, а наоборот тебя отшвыривает, как бы. Тогда вали. И она сама успокоится. Бывает одна и та же женщина, иногда успокаивается, иногда нет. Ты должен разобраться, когда в каких ситуациях можно подходить, а каких нет. Иначе будет только хуже. Мужчина тоже, он когда начинает, мужчина тоже выходит из равновесия и начинает как бы там права качать. Посмотри, есть два варианта. Первый вариант, можно ласково подойти, его обнять, сказать, да ладно, все будет хорошо. И он такой, ну такой, успокаивается потихоньку. Вот, а второй вариант, он не будет успокаиваться. Значит, тогда убегай, уходи куда-нибудь. Извини, мне в туалет надо. Еще что-нибудь придумал. Вот. Надо просто переждать, потому что вот это вот как бы... Гнев или эмоциональность у человека долго не длится, там минут 5 и успокаивается человек. Поэтому очень важно не входить в эту зону конфликта. Когда у женщины сильные эмоции, у мужчины очень сильное давление, нужно выходить из этой зоны. Нельзя в такой зоне строить отношения. Это очень опасно. Разрушается любовь, потом неделю-две вы вообще не сможете общаться друг с другом, разговаривать. Вы чувствуете несправедливость по отношению к друг другу. Вот это... А наоборот, если вы в шутку все воспринимаете, то легче. И надо дать возможность близким, надо договориться, что, допустим, если мужчина строго пришел, говорит строго, то женщина, что, она должна встать его слушать, не может. Он ее пробивает, ее психику. И она может отшучиваться. Мужчина должен тогда принять этот факт, что женщина отшучивается, значит, это единственное, что она может сделать в этой ситуации. И он должен как бы ее шутки принять. Или принять, что она убегает. Когда он так себя ведет. Или не убегает, а говорит, давай поговорим чуть попозже. Я все хочу понять, все согласна со всем, чуть попозже. И он говорит, ладно, уходит, допустим. И приходит уже в нормальном состоянии. Но в целом, если люди считают, что это нормально, мужчина считает нормально, вот ты тот жену, а я не понимаю, в этом вопросе, хорошо, скоро твоя семья будет разрушена. Ты останешься один, придешь как ободранный пес и будешь жаловаться на свою несчастную жизнь. Причина, почему такая несчастная жизнь? Незнание, как движется и где энергия любви. Она движется только в легком стиле. С женщиной надо разговаривать очень аккуратно, без всякой философии, мозг ей не парить. Если ты ей хочешь что-то сказать, скажи прямо, она поймет. И не надо все объяснять. Ты знаешь, начнем издалека. Надо начинать издалека, она все равно не сможет это слушать. Просто скажи, что хочешь сказать. Она все поймет, у нее интуитивное восприятие. Мужчина логическое восприятие. Мужчина понимает логику, цепь событий. Вот, допустим, если спросить мужчину, как лекция, вот как сегодняшняя лекция, он скажет, вот это мне понравилось, вот это я и так знаю. Он не скажет, что лекция дала мне много чего нового. Он такого не может сказать, потому что он мужчина, он знания или сравнивает со своим, или игнорирует. Это с этим я не согласен, это фигня. Это я и так знаю. Это фигня, это и так знаю. Это я знаю, но с этим я разберусь побольше. Я разберусь, не иначе, а я разберусь. Так мужчина слушает лекцию. Женщина как слушает? Она, допустим, если первая, кто женщина первый раз пришли на лекцию, видите? Вообще никогда меня не слушали, вообще. Есть такие? Вообще никогда. Вот сзади, да? Вот. Она как слушает? Она думает, мое не мое, мое не мое, мое не мое. Вот, если она поняла, что мое, то она тогда и все всасывает полностью. Женщины, которые не первый раз, они приходят и вот так впитывают знания в себя. Потом там идет апгрейд полностью всей системы. И она приходит домой уже другая. Она пришла одна, приходит другая совсем. И говорит, теперь мы живем не так, мужа. Он говорит, не понял, что значит не так. Потому что у мужчины все основано на опыте. Он не может сразу все менять, потому что женщина основана на вере. Если она верит кому-то, она все всосала в себя знания, и все пошло у нее все заново. Вот. У мужчины заново все не может быть. Если даже он, допустим, что-то понял, он все равно так делать не будет, пока не обломается в жизни. А потом скажет, Олег Геннадьевич был прав. Ну то ему обязательно надо обломаться. У мужчины все на личном опыте происходит. Видите, мы разные очень сильно. У нас по-разному течет восприятие вещей. Мужчины, женщины, по-разному все. Мужчина сам отвечает за свою жизнь. Он знания культивирует сам. Пытается сам во всем разобраться. Женщина, она как с белого листа впитывает в себя знания. И она является носителем знания, женщина, не мужчина. Потому что женщина, она перенимает от родителей все знания. И потом делает так же, как они и сказали. То есть она как бы... Поэтому традиции все через женщину идут. Женщина сохраняет традиции людей. Она в традициях все делает. То есть она, ну, как бы сохраняет основу. А мужчина идет вперед. Он изучает все, развивает. Пытается понять глубже. Не останавливается на том, что есть. По-разному работает сознание. Ну и, соответственно, взаимодействие должно быть с пониманием. Вот, допустим, у женщины есть какие-то фундаментальные принципы внутренние. Потому что так говорят старшие, так написано в писаниях там, и все прочее. У мужчины есть какие-то свои наработки в этом вопросе. Не нужно женщине навязывать эти наработки. Женщина должна также понимать, что она не сможет мужчине как бы поменять все, что он делает, просто потому что она что-то поняла. И здесь тоже надо еще самой женщине к себе тоже относиться немножко определенным образом аккуратно в этих вопросах, потому что то, что вам кажется однозначно понятным, для мужчины это называется акциями. Вот, допустим, у меня жена сходила на коралловый клуб. Потом я год жрал кораллы. Ну, то есть, я не говорю, что это плохо. Она же заботилась о моем здоровье. Иногда это подходило мне, то, что она мне давала. Иногда нет, потому что я же чувствую. Но я не мог возражать. Потому что, если я возражу, то будет еще хуже. Она будет страдать весь день. И потом все равно мне это даст. Поэтому я все ел. Что она мне давала? Там, пробиотики всякие, еще что-нибудь там. Все, я это жрал. Потом через год коралловый клуб акция закончилась, началась магическая уборка. Ну, слава богу, со мной это никак не связано. Связано с квартирой. Она туда пошла, там все делает. И так далее. Ну, то есть у женщины акции постоянно идут. Она что-то впитала и начинает менять это в своей жизни, сразу применять в жизни. Мужчина так не может, ему надо разобраться во всем. Разное восприятие мира. Поэтому женщина не должна свое восприятие навязывать мужчине. Мужчина свое восприятие женщине не может навязывать. У каждого свое. Надо сотрудничать. Итак, женщина не должна очень эмоционально что-то мужчине говорить. Никогда. Вот обиделась, расстроилась, хочешь донести, успокойся сначала, а потом доноси аккуратно. Иначе любви не будет в отношении. Любовь не будет двигаться. Нужно полушуточку сказать. Мой дорогой, это, конечно, нормально, я все равно как бы убираюсь, но
как бы, мне кажется, не обязательно один ботинок снимать на пороге, другой в туалете. Я понимаю, что ты можешь обкакаться, как бы, но лучше снимай его ботинка. Ставь ботинки, они же грязь несут, у меня потом немножко надо мыть полы вот, до самого туалета. Прям грязно все. А я мою же очень тщательно, у меня на это силы уходит. Поэтому лучше поставь ботиночки здесь. Я знаю, что ты забудешь завтра так сделать, но я буду тебе напоминать. Очень по-доброму. Не обязательно ему рассказывать, сколько вы мыли, потом после него полы. Вот. Если он там еще в туалете, как бы, я слова не буду как бы произносить, все там. Вот. То как бы это уже следующий этап. Ему сначала про ботинки донесите. Надо разделить на разные этапы. Нельзя все сразу, у него перепутается. Сначала с ботинками разберитесь. Потом будете с туалетом разбираться. Я сейчас расскажу, как жена меня обучала выключать свет в ванной. Сначала я ей не верил, что я не выключаю свет в ванной. И когда она меня заставила вернуться, то есть она находится на кухне, я садил ванну, прихожу на кухню, она еще не была там в ванной, она говорит: выключи, пожалуйста, свет. Я говорю: я выключил. Она говорит: ну пойдем посмотрим. Приходим, свет горит. Она вроде туда не ходила, а я вроде выключил. И я тогда понял, что я не выключаю иногда свет. Это первая была стадия такого обучения. Потом она мне по-доброму говорила: сходи, выключи свет. Потом, когда я иду в ванну, она говорит: выключи свет, пожалуйста, когда будешь ходить. Потом наступил такой момент, когда она сказала: выключи свет в ванной. Я иду назад, смотрю, я его выключил. Ну, то есть я все равно не научился думать о том, чтобы выключить свет в ванной. Просто она так сделала, что я его автоматически начал выключать всегда. И все. Ну, она по-доброму мне напоминала, раз 50, наверное, я начал выключать. Ну, то есть заставить мужчину обращать внимание на то, что он свет не выключает, невозможно. Но привить ему условный рефлекс можно. Вы скажете: у меня муж всегда выключает свет, он замечает. Ну, хорошо. Значит, у него там лампочка работает. Но это не значит, что у него будет везде работать, понимаете? Потому что у мужчины где-то работает, а где-то нет. И вы ничего с этим не сделаете. У женщины везде лампочки работают, потому что она замечает все вокруг себя, а у мужчины нет. У него где-то он замечает, а где-то не замечает. У каждого свои зоны. Если вы нашли эту зону пустую своего мужа, где он не замечает, ничего страшного. Вам надо просто выработать условный рефлекс. Он будет автоматически это делать, и все. Допустим, я когда кушаю, у меня концентрация очень сильная, я думаю о каких-то важных вещах. И когда ем, у меня вся одежда в еде. И жена мне одевает эту фартук временную. Она поняла, что как бы сделать так, чтобы у меня в еде одежда не была, невозможно. Она пробовала, ничего не получилось. Надевает фартук. Иногда я сажусь есть без нее. Фартук никто не одел, одежда вся. Понятно? Она меня научила одевать фартук, даже если я об этом не помню. То есть я сажусь, смотрю, я уже в фартуке. Когда его одел, я не знаю. Понятно, да? У каждого свои прибабахи. У мужчины мужские, у женщины женские. У женщины какие прибабахи? Мужчины должны знать, что
что если вы как бы, у вас не однополый брак, вы все-таки решили женщину взять замуж, то тогда в этом случае вам нужно принять один факт во внимание, который вы никогда не поймете в жизни, но принять придется, что если у нее сейчас хорошее настроение, то это не значит, что у нее хорошее настроение будет через 5 минут. В этом плане у вас нет никаких гарантий. Ну, то есть, если у нее сейчас хорошее настроение, и через 5 минут вдруг оно стало плохим, она вам не сможет объяснить, почему. А если объяснит, это будет все равно неточное объяснение. Потому что у женщин так устроена психика, у нее настроение движется постоянно. У мужчины вот в течение дня стоит. Или чуть-чуть как-то тут меняется, да? Незаметно. У женщины вот так. Сегодня она смеется, через 5 минут. И тебе облом, да? Ты вроде бы уже настроился с ней в театр идти, да? Собрались в театр. Не пойду в театр. Но у нее есть объяснение. А что она пойдет в театр, если у нее плохое настроение? Что она там будет сидеть? И смотреть на потолок, она лучше в это время повяжет, допустим. Ну, у нее на плохое настроение есть свои занятия. Вот у нее испортилось настроение. Женщина, поднимите руку, кто из вас контролирует свое настроение? Вот вы можете сделать так, чтобы не портилось. Одна все взяла. Скорее всего, она не поняла, о чем вопрос. Поднимите руку женщины, у которых настроение меняется настолько быстро, что вы не успеваете сами с этим ничего сделать, среагировать. Поднимите руки, а у кого не так быстро меняется и как-то вы успеваете? Видите? Женщины, у них настроение движется. Поднимите руку мужчин, у которых резко меняется настроение неожиданно. Три мужчины из его зала. Но они на самом деле не поняли вопроса. Я могу сейчас это доказать. Вот мужчина, допустим, вы подняли руку там. Давайте с вами поговорим, микрофончик. Сзади вот мужчина, да. С бородой.
Да, добрый вечер.
А, вы, да, хотите?
Да, я.
Вы поднимали, я поднимали руку.
Да, подниму.
Ну все, садитесь тогда, все нормально. У вас меняется настроение, когда приходит какое-то событие, да, серьезное, неожиданно, резко так меняется настроение, вы не ожидали, да? Так?
Конечно.
А вот само собой без всякого события меняется?
Нет. Повод должен быть.
Все. Отдайте микрофон. Все нормально. Так и есть. Мужчина может быстро меняться настроение, но должен быть повод. Теперь, внимание, услышьте меня сейчас. У женщины повода нет. Вы поняли, о чем я говорю сейчас или нет? И вы не должны этому удивляться. Она не знает, почему оно у нее изменилось. Она, конечно, может найти причину, скорее всего, это будете вы. Вот. Но это уже другой вопрос, который тоже надо понять. Мужчина также должен принять тот факт, что он всегда будет виноватым в семье. Причем это будет поддерживать все. Вот, допустим, если в семье есть много членов семьи, и есть женщина, то виноватым всегда будет мужчина. Почему? Потому что женщина – это лучшая половина человечества. Все будут защищать женщин. Вот, допустим, идет конфликт между мамой и папой. Дети на чьей стороне будут, догадайтесь, трех раз? На стороне мамы, а собачка? А тараканы? И поизучайте этот вопрос. То есть мужчина всегда один. Он не может сопротивляться атмосфере, потому что женщина создает атмосферу.
Поэтому он всегда будет виноватым. Почему он виноват? Потому что у женщины есть такая особенность, она переносит свое настроение на близких людей, потому что сама понять, почему оно меняется, не может. И надо к этому очень по-доброму относиться. Вот, допустим, ко мне жена подходит, говорит, у нас с тобой есть проблема. Я говорю, я согласен. Она говорит, ну ты еще не знаешь, какая проблема. Я говорю, не имеет значения. Она говорит, ну хорошо, скажи, кто тогда виноват? Я говорю, я виноват. Ну почему ты так считаешь? Я говорю, потому что мы вдвоем живем, больше никого нет, как бы еще быть виноватым. И она такая смеется и уходит, даже не сказала, какая проблема. Все вопросы решены. Знаете, это как работает. Женщина в жизни ищет опору. Потому что когда психика очень быстро меняется, она очень динамичная, а по-другому энергия любви не может двигаться. Женщина — это же основа любви. Она является центром любви в семье. Через нее действует любовь. Это энергия любви, это очень эмоциональная энергия. У нее много эмоций. Поэтому женщине нужна опора какая-то. И поэтому женщина все свои проблемы всегда переносит на мужа. Это ее природа — переносить именно не потому, что он виноват на самом деле, а потому что ей нужна в этом поддержка. Вот, допустим, она, у нее настроение от чего-то испортилось, и она ищет поддержку в муже. И она приходит к нему и говорит, вот у нас такая-то проблема. Если он говорит, при чем тут я, то это неправильная реакция. Надо сказать, да, все правильно. Будем решать. Если она скажет, это ты виноват, надо согласиться. И она будет тебя очень сильно уважать. Мужчина, который берет на себя эмоции женщины, всегда любимый. И самое интересное, что женщина потом будет очень сильно благодарна. Вот ты говоришь, да, я согласен, все. Я виноват, не значит, что ты виноват. Это просто игра, которой женщина очень благодарна тебе за то, что ты ее поддерживаешь. Поддержка означает дать ей возможность быть невиноватой. Почему? Потому что у женщины совесть очень болезненную природу имеет. Вот, допустим, давайте разберем два варианта. Допустим, мужчина вот мне сказать, ты виноват. Я говорю, да, я виноват. Я чувствую себя виноватым? Нет. Почему? Потому что у меня мужская природа. Если женщине сказать, ты виновата, она скажет, да, виновата, она будет себя чувствовать виноватой. Очень сильно, она будет с ума сходить, понимаете, от этого. Вот мужчине, как бы он виноват, он с ума сходит? Нет. Им по барабану. Поэтому мужчине виноватым быть легче, чем женщине. Ну вот поэтому женщина и переносит виноватость на мужчину, чтобы он ей помог. Вот и все. И надо это воспринимать по-доброму, без проблем. Иногда мужчина женщине говорит, что ты виновата. В этом случае надо понять, что он хочет поддержки, именно чтобы в него верили. Если женщина говорит, да, я виновата, это означает, что она доверяет мужу, а не означает, что она виновата. Потому что когда муж говорит, что она виновата, а женщине быть виноватой очень трудно, потому что у нее же совесть внутри, и она потом будет переживать, ходить, страдать, и это на неделю. Поэтому, если вы соглашаетесь с мужем, что вы виноваты, это не означает, что он вас виноватой считает, поверьте мне, я мужчина, я знаю. Он хочет, чтобы вы с ним согласились, и все. Это значит, что вы приняли его точку зрения. Поэтому женщина, как говорит, я виновата, да, прости. Это означает, что просто согласие с ним, как с мужчиной. Все. Не означает, что вы действительно виноваты, потому что если женщина начинает думать, что она виновата, она с ума потом сходит. Понятно? Усвоили этот момент женщины? Мужчина говорит, ты виновата, а он через 5 минут скажет, а что ты так серьезно это воспринимаешь?
Он не понимает, что женщина, если она виновата, все, это капец значит. Она неделю будет думать, что она виновата. Поэтому по этой причине я своей жене вообще никогда не говорю, что она в чем-то виновата. Она сама накручивает. Ей хватает и без меня. Здесь интересный момент работает. Если женщину всегда успокаивать и поддерживать, она сама додумывает и понимает, где она не права. У женщины совесть срабатывает, если ее не перегружать совестью. Если женщине говорит, что она виновата, она сразу, у нее запредельная реакция наступает, и она сразу говорит, нет, это не я, и переводит на тебя стрелку. Поэтому если женщину не напрягать, говорит, что она не виновата, то она сама будет знать, когда она виновата и где. Так же к девочкам относится это тоже. Если девочку маленькую так воспитывать, она тоже будет очень хорошо понимать, где она виновата, где нет, если ее не тыкать носом. Защищать вот эту ее ранимость и чувствительность. Мужчине можно говорить, что он виноват, без проблем. Ему нельзя говорить, что он слаб. Ему нельзя говорить, что он не справится. Ему нельзя, его нельзя сравнивать с другими мужчинами. Ему нельзя говорить, что вы в нем разочарованы. Женщине нельзя говорить, что она некрасивая, что она недобрая, что она незаботливая, что она не ласковая. Понимаете, этих вещей нельзя говорить близкому человеку. Каждое такое слово разрушает любовь напрочь. Вот если, допустим, женщине сказать, ты не очень красивая по сравнению с той. Ну вот вы, допустим, между делом шуточку, да, сказали. Вот смотри, какая красивая артистка по телевизору. И еще добавили, ты не такая красивая, как она, шуточку, да, прикололись, да? Теперь у меня вопрос, мужчины, как вы думаете, когда она это забудет? 20 лет пройдет, забудет, нет? Нет. Представляете, какая опасная вещь вообще? Куда вы полезли своими словами, в какую опасную зону? Или, допустим, вы, женщина, сказали мужчине, вот смотри, вот Федор Петрович, там, сосед наш, он так круто вот делает, а ты не можешь. Когда он забудет? Вы забудете сразу, да? А он когда забудет? Никогда не забудет. Потому что вот у компьютера, допустим, есть BIOS. Там настройки, вот самая-самая глубина системы. Там маленькую, там одну единичку добавил в программе, и весь компьютер полетел. Вот в BIOS друг к другу не лезьте. Женщине нельзя говорить, что она некрасивая, она хуже других, что она ему не так сильно нравится. Ты мне не так сильно нравишься, как раньше. Все, жизнь закончена совместно. Так нельзя, понимаете, это настройки. Женщина не может не нравиться, она родилась для того, чтобы нравиться. Мужчина не может не побеждать, он родился для того, чтобы побеждать. Поэтому нужно настройки друг друга уважать, не нужно туда лезть. Это разрушает жизнь.
Жизнь состоит из мелочей, в них так легко забыть, что у добра и зла ничьей никак не может быть. Не важно, кто кого сейчас и кто кого потом, добро и с нами, и без нас останется добром. Жизнь состоит из трудных слов, любовь и судьба и смерть, и на команду будь готов, всегда готов ответить. Не важно, сколько в прошлом лет сомнений и борьбы, любовь всегда найдет ответ для смерти и судьбы.
Запомните, если вы человека не ставите выше своей правды, своих принципов, вы на него давите своим правдой, своим принципом, вы хотите ему что-то доказать, он не может это понять, значит, ваша любовь, ваша семья будет скоро разрушена. Потому что любовь в атмосфере давления, принципов и вашей правды жить не может. Примите человека таким, какой он есть. После вашего принятия с добротой в отношении с ним, он будет начнет понимать с этого момента, в чем он не прав. И постепенно это поймет, потому что на это требуется время. И ему ничего не надо объяснять. Я своей жене никогда не объясняю, в чем она не права. И она все понимает сама со временем. Если же вы своим близким человеку пытаетесь что-то объяснять, это тоже нормально. Это более слабая позиция. Потому что лучше всего и быстрее до него дойдет, если ему вообще ничего не объяснять. А просто по-доброму к ним относиться, он все поймет сам. Потому что, когда доброта есть в отношении, знание туда влетает очень быстро. Но если вы пытаетесь объяснять, объясняйте, сначала успокоившись. Вот вы уже успокоились, уже приняли его, что он не врубается, уже поняли, что это так, а потом по-доброму объясняйте в шуточку. И тогда он быстро поймет. Но если вы начинаете с эмоциями женщины объяснять, а мужчины с давлением, значит тогда возможности близкого человека понять не будет никогда. Больше того, чем больше вы так будете делать, тем меньше он будет это понимать. У него возникнет протест против этой зоны. И он неосознанно будет делать все наоборот. Потому что любовь – это основа отношений. Она не терпит никакой правды, никакой справедливости, никаких правил. Если вы в отношениях что-то ставите выше любви и начинаете с грубым голосом говорить или с сильными эмоциями, то тогда все будет разрушено. И самое интересное, что вы разрушаете свою семью, в которой есть дети, в которой есть ваши родители, которые сильно переживают за то, что происходит. Вот вы это все делаете когда-то, вы не понимаете последствий. Вы разрушаете жизнь всех этих людей вокруг. Просто из-за своих принципов каких-то, которые кто-то не соблюдает. Вот представьте, если я какие-то принципы не соблюл, вот допустим здесь что-то не так сделал, меня пришли зарезать. Это нормально? Когда человек разрушает свою семью, он всех режет вокруг. Поэтому, мои дорогие друзья, задумайтесь об этом. Изучайте, как правильно жить друг с другом. Потому что Бог может очень серьезно вас наказать за то, что вы просто из-за каких-то своих правил и принципов разрушили то, что создал Господь.
Чья-то жизнь, возможно, гаснет, как свеча. Не забудьте креатуркам то добро. Поддержите, поднеся к нему ладонь. Тише, тише. Не врывайтесь в жизнь людей, наблюдая с высоты судьбы своей. Потому что жизнь сплошные этажи. Там, вверху, возможно, просто больше лжи. Тише, тише. Ведь слова острее ножа. Нужно жить, на сердце злобу не держа. Много мнений, только помнить нужно впредь, что на всех свою рубашку не одеть. Тише, тише. Там, где слухи, правды нет. Лишь Всевышний знает правильный ответ. И от глаз его не скрыться, не уйти. Вот поэтому живи и не суди.
Мужчина никогда не поймет женщину. Это невозможно, потому что это божественная природа. Женщину Бог наделил энергиями женскими. Это непостижимые энергии. Можно только приблизительно понимать чуть-чуть. Женщина никогда не поймет мужчину. Бог наделил его божественными энергиями. Если люди влюбляются друг в друга, они влюбляются не в человеческие энергии, поверьте мне, они влюбляются в божественные. И когда они влюбляются, это не потому, что они обнаружили человека, а потому что Бог открыл им. Вот, допустим, святые люди, они во всех любят, видят божественные энергии, поэтому они любят всех людей. А мы можем любить только того, кому нас Бог откроет. Вот, допустим, рождается маленький ребенок, матери Бог открывает божественные энергии этого ребенка. Она смотрит на него, и вообще она в шоке. Настолько чудесное это существо, чистое, светлое. А это существо такое же, как все остальные люди. Просто нам это не открыто. Нам кажется, что мой ребенок лучше всех. И на всю жизнь это знание сохраняется у матери. У каждого человека была мать, которая так о нем думала. Когда святой человек смотрит на людей, он видит вот эту божественную чистоту, потому что это и есть видение души. Когда два человека видят красоту друг друга, то это воля Бога. Это Бог открывает эту красоту людям, для того, чтобы они попробовали пожить вместе. Но это не значит, что кроме красоты там больше ничего нет. Кроме красоты там есть еще твоя судьба, потому что Бог тебе не зря этого человека открыл. Там есть также твои страдания. Ты их сейчас не видишь, иначе ты не будешь его брать замуж или жениться на нем. Но только через близкие отношения можно побеждать судьбу, потому что если тебя, допустим, на ногу кто-нибудь наступит в трамвае, ты не обратишь на это внимания. Но если близкий человек тебе что-то не так скажет, ты очень сильно на это обратишь внимание. Вот на этом основана победа над судьбой, что судьба действует сильнее всего через близкие отношения, сильнее всего в жизни. Поэтому для меня вот лично критерием духовного развития человека является не то, как он себя в храме ведет, там, как он читает лекции на духовные темы. Для меня критерием является, как он относится к своему близкому человеку. Если он способен терпеть, прощать, любить, быть верным, это значит, что он Богу ближе, этот человек. Потому что там раскрывается его настоящая способность внутренняя. Принимать что-то в жизни, терпеть, прощать, его качество души. Поэтому развитие человека идет через личную жизнь очень сильно. Она является критерием. Как вчера, позавчера мне в Киеве одна девушка говорит, я вышла за очень духовно развитого человека замуж. И он меня почему-то начал бить. Через несколько дней совместной жизни. Вот, дорогие мои друзья, запомните, духовно развитый человек никого бить не будет. А духовно развитого человека можно играть без проблем. Это просто игра. Чистота человека определяется в личной жизни очень легко.
надо посмотреть просто на близкого человека, на твоего, посмотреть, насколько он удовлетворен, и тогда можно увидеть, насколько ты победил свои желания, насколько ты действительно отдаешь свою жизнь Богу, можно видеть по его состоянию. Если ты мучаешь своего близкого человека, значит, ты не развитый человек. Любовь не живет в твоей жизни, потому что любовь – это супруга Господа. Она живет только там, где люди способны отдавать себя, а не ждать что-то от близкого человека. Поэтому совместная жизнь – это испытание наше на любовь. Любовь – это божественная энергия. Когда Бог открывает друг друга людям, они начинают друг друга любить. Потому что Бог показывает духовные качества чистые. Женщины, мужские духовные качества, мужчины, женские. Люди начинают любить друг друга. Один ученик спросил наставника, как мне на всю жизнь сохранить любовь в семье? И наставник сказал, вспомни то, что ты видел самый первый раз в своем близком человеке, и на всю жизнь пытайся относиться к нему именно так, а не то, что ты увидел потом. То, что ты увидел потом, считай наваждением, а то, что ты увидел вначале, считай истиной, которой надо следовать. Вот это и будет правильным отношением, которое сохранит семью. Об этом мы с вами будем завтра побольше разговаривать. Сегодня еще одна песенка про любовь.
Слово «любить» — это слово «отдать». Но откуда у нас, не пойму, это слово взять? Каждый хочет пожирнее урвать кусок. Каждый мечтает только в чаше своих весов. Любить — это значит прощать. Деньги свои уметь забывать. Это значит подставить щеку еще один раз. Несмотря на то, что слезы льются из глаз. А еще слово «любить» — это значит молчать. Держать слово в сердце, а благословлять. И не важно, что ты хоть тысячу раз прав. Сам Христос нам пример молчания дал. Любить — это значит кому-то служить. Для блага других. Ты мне, я тебе, ну разве можно так жить? Ведь это волчий закон, и в нем нет любви. Любовь — это радость за успехи других. Любовь — это слезы, когда кто-то грустит. Это готовность нести чужой крест. Это желание отстоять чью-то честь. О любви можно много еще говорить. Нам достаточно знать, давайте так жить. Ну, может, хватит плакать, что нет сил победить. Давайте доверимся Богу и сами любить.
Какие вопросы ко мне сегодня? Наш вопрос по лекции. По лекции. Микрофончик тут девушка.
Как девушке на работе чувствовать себя не виноватой, когда она часто ошибается, и ее начальник очень-то...
Ну, он не понимает, что она девушка. Не значит, что если начальник, он должен все понимать. Ну, тупит. И понимает, что женщине надо очень аккуратно, мягко себя вести. Нельзя их сильно отчитывать, у них совесть очень ярко действует. Можно травмировать женщину таким поведением. Если он так тупит, как бы, не понимает этого, ну не обращает на него серьезного внимания.
Нет, ну если по-деловому,
ну,
мягко, отчитывает,
ну мягко. Ну, хорошо, молодец, значит, хороший начальник. Вы, у вас семья есть?
У меня разведена.
Знаете, в чем ваша проблема? Не в начальнике. Сейчас я вам объясню одну вещь. Вот женщина, она должна на что-то опираться в жизни. Если такой опоры нет, например, в виде мужа, то тогда она будет опираться на начальника. Это неосознанно делается. Понимаете, вот ей нужен опор. Вот, допустим, начальник мужчина, он серьезный человек, должен понимать, что я женщина. Называется опора. Но если есть муж, начальник не понимает, ну хрен с ним, муж понимает. Это называется опора, понимаете, когда опоры нет, у женщины возникает чувство незащищенности, и она страдает от того, что вот у нее нет опоры в семье, а начальник должен был бы давать ей эту опору, но он не дает. Поэтому женщине очень важно искать опору среди близких людей. Например, можно сыну пожаловаться, что начальник так себя ведет, вам станет легче. Невозможно, тогда нужен наставник в жизни, нужны подружки какие-то, с которыми вы можете это обсуждать. Тогда вы будете защищены от начальника, и если он начнет вас ругать, вы будете знать, что кто-то вас понимает. И вам станет легче. Но если вы будете ждать от него, чтобы он вас понимал, вы разрушите свою психику. Да, чтобы кто-то вас понимал, пожалуйтесь подружкам, своему сыну. Сыну невозможно, он не понимает, ничего страшного. Подружек ищи. Человек должен быть социальным, у него должны быть развитые отношения, чтобы он имел защиту в своей жизни от опасных каких-то ситуаций, которые ранят его, травмируют. Понимаете?
А если вот именно с сыном разом?
Он же глупый.
Ну,
он не глупый, но он глупый. Понимаете, он сколько ему лет?
Ну, он 17.
Ну, 17 лет, ну, совсем еще человек ничего не понимает. Он ведет себя очень жестко с вами. Он не соображает, что так нельзя. Поверьте мне, он просто не понимает. Я также себя вел 17 лет с мамой. Сейчас я понимаю, что это дубизм полный. Но он не понимает. Он еще юный. Он понимает, что он вырос, он крутой, как бы. У него уже есть достижения какие-то в жизни. Он такой целеустремленный у вас, ребенок. Да? И он чувствует себя очень уверенно из-за того, что у него все получается в жизни. Ну, а мама человек, она. Ну, он тупит просто, поверьте мне. Вы как взрослый человек должны это понимать.
Ну, у нас даже мостик не построили.
Мостик можно построить только если вы примете его характер, его глупости все, по-доброму к ним будете относиться, тогда будет мостик. Если вы будете пытаться его воспитывать, реагировать на его глупость глупостью, мостика не будет. Мостик означает принятие. Вот вы приняли его жесткий такой стиль, характер, и по-доброму к нему, несмотря на это, относитесь, внешне, внутренне, кажется несправедливость. Как я могу принимать такое жесткое поведение? Но если вы это делаете, он меняется в лучшую сторону. И это означает правильный подход к жизни, жертвовать чуть-чуть собой ради будущего. Вот вы по-доброму к нему относитесь, приходит время, и он понимает, что вы женщина. И потом он с женой себя будет нормально вести, у него тяжелая семейная судьба из-за вот этого вот его. Понимаете? А если вы по-доброму не будете вести с ним, у него будет лучше семейная судьба, он поймет, как женщина себя вести в будущем. И вы сейчас вложите в это свою, ну, свою как бы, силу. Через доброту решается вопрос. Вот если вы вспомните, вот несколько назад, дней назад, по-моему, было такое событие, что вы по-доброму с ним поговорили о чем-то, он все понял и начал что-то делать по-другому. Вспомните. 3, по-моему, дня назад такое было. Нет? Подумайте, может вспомнить. Я редко в этих вопросах ошибаюсь. Вот женщина, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, как все-таки женщине избавиться от чувства вины? Вот если, ну, к примеру, разрушила семью по ее инициативе.
Вот смотрите, мои хорошие, чувство вины – это просто, на самом деле, слабый волевой фактор. Нужно вот что делать? Вот, допустим, если вы почувствовали, что вы в чем-то виноваты, да? То вам надо один раз вот это понять. Я виноват один раз, да? И потом 10 раз сделать что-то хорошее. Чувство вины будет ослабляться. Если вы в этом направлении ничего не делаете, чувство вины будет вас долбить дальше. Говорит, ты виноват, ты виноват, ты виноват. И вот эта слабая жизненная позиция, когда человек соглашается жить виноватым. Чувствуете в чем-то виноваты? Ну, делайте что-то, чтобы не быть виноватым. И вам легче стать.
А если еще с той стороны тебя добиваешь?
А на это вообще не обращать внимания, просто. Вот если женщину кто-то добивает, что она виновата, этот человек вообще не соображает, как женщина себя вести. У нее нет знания. Не обращать внимания. Многие тупят в этом мире. Что, теперь умирают?
Близкий человек, наверное.
Ну что? Мужчины тупые в отношениях, они ничего не соображают вообще. Вот женщина, допустим, подружка, она вас поймет, все, вас успокоит, а мужчина не поймет. Ему нужно знание. Он когда узнает, как женщина себя вести, тогда он так будет себя вести. Но не от вас он это узнает. Потому что близкому человеку невозможно донести знания просто словами. Сначала надо принять близкого человека, какой он есть, успокоиться с ним в таком состоянии, а потом по-доброму, в шуточку, можно ему доносить, и он поймет тогда. Потому что через близкого человека действует твоя судьба и мучает тебя. Если ты ее не приняла, знание в его сердце не войдет. Он будет так и мучить тебя дальше, потому что ты должна судьбу побеждать. Давайте, с кем я не говорю, вот девушка первый раз пришла на лекцию, да? Первый раз? Слушала раньше. Ну, спросите, да.
Еще раз добрый вечер, всем спасибо за такую хорошую лекцию.
Садитесь, садитесь.
Очень приятно увидеть вас вот так вот вживую. Ваши лекции очень всегда благоприятно влияют на меня. И когда мне, допустим, грустно или как что-то внутри тревога какая-то, я включаю, слушаю и успокаиваюсь.
Видите, ситуация... какой вы замечательный человек. Мало людей, правда, на этой земле слушают лекции, как-то изучают, как правильно жить. Но... Такие люди — это большая редкость вообще. И вот мне в жизни повезло, я вот если в город приезжаю, я собираю только таких людей. Вернее, они
да,
собираются вокруг меня. Только такие люди, которые могут слушать. Это самое лучшее. Поэтому я очень благодарен Богу, что я могу и имею возможность с такими людьми в своей жизни общаться, как-то видеть их.
Волнение присутствует, конечно. мужчина, он сказал, что наша...
Не надо то, что он сказал. А. Причина какая? Если вы поймете, вам легче станет сразу.
Ну, он поменялся очень. Он изменил работу свою.
Нет, нет, причина какая?
Причина
заключается в том, что вы недостаточно в своей жизни времени уделяли духовной жизни. В результате совесть в сердце вашего мужа, она не начала жить. Ну, то есть, эта женщина должна включать совесть мужа в сердце с помощью того, что она дома алтарь имеет, молится, освящает пищу. Если женщина этого не делает, то мужчина совесть не включится, и у каждой женщины муж обязательно уйдет. Потому что влюбленность в семье тает, а любить хочется всем. Если чистую светлую любовь не возродить в отношениях, а влюбленность растаяла, наступает вот этот кризис, который приводит к тому, что женщины окружающие начинают сильно влиять на мозги. И рано или поздно это произойдет, что он втрюкается в кого-нибудь. И все.
Ну, я это понимала, слушала ваши лекции и максимально старалась наполнить жизнь духовностью, да, там, включала...
Когда вы начали это делать?
Не так давно, то есть
когда?
Отношения начали рушиться раньше.
Конкретно, когда вы начали?
Ну, полгода точно назад.
Моя хорошая, поймите, что за полгода ничего так сильно не изменишь. Понимаете, 7 месяцев назад начался плохой период в ваших отношениях. Его начало отшибать от вас. Потому что так работает ваша судьба. По вашей судьбе 3 месяца назад должна была разрушиться ваша семья, и она разрушилась. Но если бы вы молились Богу, думали о Нем, то это бы просто привело к тому, чтобы вы жили в соседних комнатах, не общались, и потом это все закончилось. Сейчас, несмотря на это, все равно ваши молитвы и ваша духовная жизнь колоссальные изменения сделали в том, что сейчас есть. Вот смотрите, человек реально погрузился в отношения с другой женщиной. Понимаете? Но при этом он продолжает общаться с вами, не уверен еще в том, бросит он вас или нет. Ну, то есть идет, качели качают туда-сюда.
У нас дочка, ей 13 лет будет.
Да не дочка, тут виновата. Нет,
не виновата, а просто что он верит.
Это совесть дает такой результат. Совесть. Совесть – это Бог, живущий в сердце человека, активно, живущий активно. Совесть ему не дает вас бросить, поверьте мне. Поэтому молитесь Богу очень искренне сейчас. Включайте совесть, его сердце сильнее. Пока между с вами еще сильная связь, если вы это будете делать, то ему бросить вас будет практически невозможно. Ваш плохой период закончится через 3 месяца. Если за 3 месяца вы удержитесь, то ему придется вернуться. Мои хорошие, у нас время просто закончилось уже. И в конце лекции, если кто не знает из вас, я ставлю такие настрои позитивные, то есть я включаю молитву. И мы повторяем: я желаю всем счастья. Зачем это делать, я вам объясню позже. Завтра мы поговорим, как убеждать судьбу, что такое молитва, что такое позитивный настрой. Вы об этом больше разговаривать. Сегодня самая первая лекция в этом городе моя. Многие люди вообще меня никогда не видели, поэтому я не могу все вам сразу рассказать. Я рассказал то, для чего вы пришли. Самые какие-то главные вещи, ради которых вы пришли на эту лекцию, рассказал. А завтра будем говорить еще и те вещи, которые надо знать, чтобы жизнь в отношениях протекала получше и получше и получше и получше потихоньку. Перед тем, как желать всем счастья, я хотел бы вот серьезно поблагодарить всех тех людей, которые очень верно ко мне относятся. Есть несколько человек, которые даже нормально спать не могли, когда узнали, что я приеду. По-моему, 3 или 4 человека здесь зале. Поднимите руку, у кого это такая ситуация была? больше. Я очень благодарен. Я очень благодарен тем, кто из Одессы приехал на лекцию. Поднимите ручку, кто это у нас. Благодарен тем, кто из Харькова приезжал в Киев на лекцию. Поднимите руку, кто это. Специально люди на лекции приезжают. Спасибо вам всем за вашу любовь. Сейчас надо слушать голос тех, кто молится. Настраиваемся на их звук и повторяемся вместе. Я желаю всем счастья. Если наша память сможет оторваться от себя в это время и настроиться на молитву, то мы начнем побеждать судьбу в это время. Как это работает, мы с вами об этом поговорим попозже, завтра. Немножко, 5-7 минут, посидим, поповторяем. Я желаю всем счастья. Это не помешает. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. счастье, счастье. Я желаю всем 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 счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье.
Спасибо вам, очень важную вещь сказала сейчас.